Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет
ранний друг Сережа.
Восемь часов 38 минут, вторник, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы. Даша вчера мне сказала, чтобы спать, смотрела презентацию. Ну, я тоже, кстати говоря, читал, правда, презентацию Apple. Давай, да. Расскажи. Значит, Apple что такое презентует и рассказывает. Ты знаешь, что я вернулся на Apple с Samsung? Ну,
ха-ха-ха-ха. Я знала,
нет, я выдержал неделю. Я выдержал неделю.
Я помню наш разговор с вами. Вы говорили, что все, Samsung. Нет-нет, Samsung теперь совсем не тот, что был. Что теперь не хуже Apple.
Не хуже. Не хуже.
Но и все-таки
не хуже, но как бы тебе сказать, Samsung это такое, я уже объяснял, Samsung это вещь, которую нужно раздавать престарелым для того, чтобы у них мозг не умирал, потому что там все время надо думать, все эти настройки, десятки настроек, десятки.
А вы говорите, сейчас не надо.
Десятки, а сейчас мне не надо, потому что я решил стареть, постепенно впадая в слабоумие. Нет, с Apple, потому что с Apple легче впадать в слабоумие, он сам за тебя все делает, вообще ничего не надо париться. С Samsung надо все время о чем-то думать. Понимаешь, в чем дело? А с Apple не надо ни о чем думать. Все легко и просто. Он сам работает, все монтирует, аж все с посвистом работает. С посвистом. А там нет, там надо все время прилагать какие-то интеллектуальные усилия. Нет, это чересчур для меня. Mm-hmm. Скажи, что представил Apple?
Ну, во-первых, групповые звонки FaceTime. Ну, там теперь можно до 30 человек.
Ну, а секретность?
Человек.
А секретность?
Секрет в целом вы про iOS или
да,
про...
Да, вот нет, про FaceTime. FaceTime. Они палятся там, они дают все это ФСБ или нет?
Ну, об этом речи не было, конечно, на презентации.
Понимаете, в чем дело? Вот это вопрос, на самом деле. FaceTime, он у меня задвинут совершенно куда-то, сейчас найду. FaceTime у меня задвинут черт знает куда. You can start FaceTime video or audio calls by entering a name, email address or phone number. То есть я могу, они мне говорят, пожалуйста, вперед, Серега, давай. Я не знаю, я не пользовался им никогда, мне не приходило в голову.
Есть, я тоже не пользовался. Есть очень классная функция Siri, о которой я
но
лично мечтала...
Но мы должны
мечтала,
начать пользоваться.
Да, которой я мечтала лет 10 позвонить...
Знаешь, зачем? Знаешь, почему мы должны начать пользоваться FaceTime? Вот теперь звони мне только по FaceTime, договорились?
Ну, попробуй так.
Знаешь, почему?
Почему?
Мы должны засрать их сервера. Вот эти по закону Яровой... Будут введены серверы, которые будут хранить все 28 лет подряд в каждый наш пук.
Да.
И каждый мой просмотр порнухи. Они будут смотреть, они будут навсегда все это хранить. Понятно? Для этого им понадобится построить огромное количество серверов. Вот это то, что ты видишь, Москва-Сити, это не здание, нет, это серверы. Вот это все серверы, они торчат из земли. И скоро вся земля будет утыкана серверами, которые будут хранить каждый мой пук. Понятно?
Да.
Значит, для того, чтобы засрать окончательно все эти серверы, мы должны перестать звонить аудио.
И высушить океаны, чтобы построить
да,
новые серверы.
Мы должны, абсолютно верно, мы должны перестать время... Товарищи, все переходим на видеозвонки.
Хорошо.
Поскольку им теперь положено хранить каждый ваш пук, то вы должны перейти на видеозвонки. Потому что видео, мне кажется, в отличие от аудио, сразу грузит так, что просто аж... Вот так.
Но пока качество не очень, если честно.
Ну это не важно.
Ладно.
Не важно.
Есть сейчас шикарная прорывная функция, которой, конечно же, не будет у нас в России. Это позвонить на ключи, например. Я не очень поняла, возможно, я неправильно перевела, но...
Кнор, я буду звонить тебе.
Там говорится, Сергей, послушайте, Siri, да. Будет какой-то Bluetooth-датчик, который, как я поняла, вы можете прикрепить, например, на ключи. И если вы их потеряете, то вы можете сказать: Siri, позвони на ключи. И они начинают там вибрировать или издавать какие-то сигналы.
Нет, испоку такой маленький полковник появляется. Нет, майор, пусть майор. Майор появляется и подает ключи, пусть специальный какой-то.
Да.
Который знает, где твои ключи.
Они же у вас в кармане.
Да, надо что сказать. Вы, зачем вы? Ты видишь, что я тебе звоню по FaceTime?
Да.
Видишь? Здорово.
Здрасте.
Давай заострём их серверы. Даша, ты, между прочим, по фейстайму шикарно выглядишь, я просто тебе хотел
сказать. Спасибо.
Я хотел сделать сомнительный комплимент, сказать, что лучше, чем в жизни. Это было бы чересчур. Нет, я не осмелюсь.
Кстати, по поводу лучше, чем в жизни. Теперь фильтр можно будет выбирать прямо в камере. То есть, не делая фотографию, выбираете себе фильтр и уже фотографируете с фильтром.
Переходим на видеозвонки. Точнее, я FaceTime сейчас выношу на первую страницу к себе на iPhone. Все, выношу FaceTime вперед. Хватит нянчиться. Надо действовать по-мужски, правильно?
Да.
Они по-мужски, мы по-мужски. Они, значит, нас с этим ломом по чему-то. И мы их тоже сам. Правильно? Да. Коленкой. Правильно? Ну, как положено. Они говорят, серверы нам надо строить. Стройте, ребята, стройте, а что же вы? Это же рабочие места. Это же гроши, это же бюджет, это же развитие страны. Всю страну утыкаем серверами, будем все это хранить, правильно? Так пусть каждый пук задохнутся, говорит Никита Лосев. Я как-то искал ключи, держа их в руке, говорит Адик.
Да, ну
Адик, это
вы
все так делают. Скажите, пожалуйста, кто разбирается в этих серверах и в хранении массивов информации, которое началось, как мне представляется, чуть ли не с 4 июня вот сейчас или в ближайшее время? Кто разбирается в количестве серверов? Как много серверов можно построить? Как много видеоинформации? Насколько видеоинформация, видеозвонки загружают серверы больше, чем СМС или, например, видеоскачивание? Как они загружают эти серверы? Кто знает? 7373948. Дайте нам, пожалуйста, информацию.
Может, они сжимают видео, а аудио...
А системный администратор? Но это будет очень дорого. Вру, лет 5 назад пользовался чем? Не знаю. Ошибаетесь, инфа может храниться на компактных материалах в неограниченных количествах. Вся инфушка на один метр, кубического камня. Обычно все можно запихать. Всю информацию мира можно на один кубический метр обычного камня запихать. Почему вы говорите сервер? Я говорю сервер, чтобы выглядеть более солидно.
Паштет,
с вами никогда не поймешь. Вы хотите сервер, но секс, если понятно. И наоборот, не получается. Понимаешь, да? Если ты скажешь секс, тебе говорят, боже, ты говоришь как пенс. Да. Ты говоришь как пенс, секс. Придурок. Если ты говоришь секс, если ты говоришь сервер, все говорят, надо сказать сервер, сервер, сервер. Вы помните этот анекдот про пиво?
Нет.
А? Микола. Дивись, Микола, які ж ти москали погані люди. А що? Ти знаєш, як вони пиво кличуть? Як? Піва! Поубивав би. А? Як вони пиво кличуть? Так і тут. Крем-скейт, пошел в плеймаркет там.
Бассейн. И бутерброд.
Да. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Я говорю так,
да,
простите.
Да, Сергей, здравствуйте, меня Сергей зовут.
Здравствуйте, Сергей.
Смотрите, вот по поводу хранения информации.
Да.
Вот, буквально недавно вышел фильм «Алан», ну, американский, да, можете там забить в Google. Да, вот там хранение информации, то есть, в принципе, технологии будущего, ну, так кратко, да, и... Может быть, через лет 10 будет. Там вот хранение информации у каждого в голове. То есть, а уже федеральный сервер запрашивает эту информацию, вот и все.
Да. Ну скажите, пожалуйста, если я говорю просто, вот давайте так, я общаюсь, да? Я звоню просто по телефону, или я звоню на видеозвонок. Объем во сколько раз возрастает?
Что касается объема, то есть, в принципе, технологии уже, мне кажется, будут позволять, ну, объем не будет важен.
Объем не будет важен. Вот это мне интересно. Мне звонит по FaceTime моя 6-летняя дочь. Да. И она разговаривает не менее 30 минут. Она так любит поговорить. Вот. Интересно, это все Яровая хранит где-то, так сказать, в заднем кармане брюк или где?
Интересно. Смотрите, да. Где-то, может быть, через пару лет. Да. Вот точка на сервере, которая хранит терабайт. Точка. Точка. Миллиметр.
Да, на сервере, который хранит метарабайт. Спасибо, через пару лет. Ребят...
А можно же как-то вычленить аудиофайл, а видеофайл сжать?
Я не знаю. Я хочу сделать как? Я хочу информации сделать больше. Больше информации. Поэтому я обязуюсь. Это, мадам Яровая, Рашид, я вам доложу. Я обязуюсь при малейшей возможности теперь звонить только по видео. Только и исключительно по видео. Причем снимать что-нибудь такое, как бы так сказать, насыщенное по цветам. Вы не думаете, что я буду черно-белый. Насыщенное по цветам и все время скользить камерой, чтобы обогащать вам серверы всякой дрянью. Кроме этого, я обязуюсь, я мог бы онлайн смотреть. А интересно, как больше онлайн, когда я смотрю какой-нибудь фильм или когда я скачиваю, как они больше серверы загаживают?
Вопрос, не знаю.
Я вчера посмотрел, мадам Яровая, я вчера посмотрел «Мир Дикого Запада», полагаю, я каким-то образом загадил ваши серверы, и кроме этого Патрика Мерлоуза я посмотрел очередную серию Патрика Камбербэтча. Не знаю, вы посмотрели или нет, можете посмотреть с файлов, которые вы скачали с меня. Да-да-да-да-да. Нет, ну, она может пойти, где-то ей прокрутят размером со спичечный коробок. Такой маленьким размером, таким, где пикселя бьют и так далее. Ну, мне кажется, нет? 7373-948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да, доброе утро.
Здравствуйте.
Смотрите, примерно разница между аудио и видеосигналом,
да,
это, грубо говоря, в 10 раз.
В 10 раз.
Значит, сжимать видеосигнал можно, но понимаете, какой есть нюанс? Для каких целей будет использоваться эта запись? Если нужно будет идентифицировать по звуку или по изображению,
да,
то тогда по определению нельзя будет... ужимать, ну, до как, ниже какого-то предела.
Да, это правда, это правда.
А поскольку мы не знаем, для каких целей. Потому что, в принципе, аудио можно записать, ну, у нас так, что, я не знаю, там, с чем сравнить. Ну, в памяти одного там ноутбука средненького будут переговоры целого города, типа, там, я не знаю, типа Плёса.
Да, вот. Да.
Поэтому пока мы не будем знать вот нутрянки этих протокольных, имеется в виду не протокола юридического, а протокола технического, ну, трудно будет сказать, какие объемы потребуются, но то, что это объемы колоссальные, не да. вызывает никакого сомнения, зачем это сделано. Ну, есть же сейчас работают правильные ребята в правильных структурах,
да.
ну, фактически.
Нормальный распределительный дата-центр, но система должна быть отказоустойчивой и катастрофоустойчивой. В итоге три нормальных площадки, две в одном городе, одна в удаленном месте. По объему запихать железо на петабайные массивы легко. Долго будете заполнять петабайные массивы. Ну, может быть.
Да, потому что скорость передачи данных тоже будет иметь значение. Но самое главное, что все равно те люди, которые у операторов работают, не снимая погон, грубо говоря,
да.
все равно все это обрабатывается по ключевым словам. И вот эти вот придумки полного хранения массива, они ерундовые. Другое дело, может быть и не полный массив будет храниться, а может быть хранится ключевое слово и его ближайшее окружение. Это целая наука, называется геометрия случайных множеств.
Да.
И есть геометрия пушистых множеств. То есть, понимаете, вот вы сказали там, ну, нельзя, не знаю, знаю, это можно это в эфире произносить. Ну, сказали какое-то запрещенное слово, да?
Да, какое-то опасное слово. Не знаю, да, взрыв, какой-то... ну какой-нибудь взрыв. Например.
Ну, или задница там, допустим.
Взрыв мозга.
А задница не запрещенное слово, нет, оно не террористическое, наоборот. Оно свидетельствует о благонравии, моем благонравии. Ни один террорист не говорит задница.
А если передача о детях? Ну, неважно. Так вот, надо будет...
А что у них, передница вместо задницы, что ли? Не понимаю. Хорошо, давайте. Да, прошу вас.
Я немножко вспомнил.
Извините.
Так вот, значит,
да.
Ну, что вы поботитесь, Бога. Ну, допустим, 2 секунды до и 2 секунды после.
Да.
И вот потом дальше будет очень интересное, пушистое такое разрывное множество, но которое на самом деле можно встраивать как молекулу ДНК одну в другую, но в итоге получать полную картину того, кто
звонит. Вот это мне всегда, вы знаете, я, мне кажется, может быть, я не участвовал, я стоял рядом совсем, но я отошел сразу. Когда я еще учился в университете, к нам на лингвистический факультет пришел математик. Он настоящий математик, так сказать, но он прикладной был. И он мне говорит, он переходил на наш факультет или как-то смежно работал с кафедрой. И он мне говорил, давай, пожалуйста, с тобой разрабатывать, поскольку у тебя есть склонность к математике и так далее, давай, пожалуйста, с тобой разрабатывать математические методы анализа речи, устройства речи и так далее. Это, вы не поверите, это был 80-й год. Я ему сказал...
Почему ты поверил?
Нет, а я ему сказал, что это абсурд. Поскольку речь, нельзя оцифровать сегодня, это невозможно. И он, ну, в смысле, оцифровать, как предсказать, именно предсказать все ходы речи, да? Я ему привел в пример диалог женщин по телефону Марка Твена. Есть такой рассказ. А он рассмеялся, сказал, ну, не хочешь, не надо. Но он продолжил эти работы, насколько мне известно. Он сам продолжил. Да.
Язык, да. Это линейный оператор. Это вообще оператор линейный, когда есть некий фигуральный стержень, на который нанизываются бусинки понятия.
Да.
Именно поэтому с помощью одномерного, это фактически одномерный, даже если он зигзаг.
Да, обратный. Да, абсолютно линейная фигня, да.
Соответственно, вот этой линейной фигней описать многомерное явление, особенно если это 4-5 и более мерное явление,
да.
Ну, крайне сложно. Каждый понимает как бы, но в голове представляет совершенно другое.
Да.
Но структурная лингвистика, которая сродни математике, я, кстати, ни разу не лингвист, я скорее математик, но бог с ним, тема отдельного разговора. Кстати, тоже, ну ладно, это тема отдельного разговора.
Да.
Так вот, в принципе, на самом деле, Яровая, как тот персонаж, с известным названием, решая какие-то вопросы,
а вы все время, уклончивы. Каким названием? Ну скажите же, господи.
Ну, глуповатым.
С глуповатым названием.
Но она попала пальцем в небо. То есть она этим пальцем ковырнула такой пласт проблем. И на самом деле это настолько может изменить информационное поле, настолько изменить информационную энтропию, что, может быть, ей надо будет давать новые...
Мне кажется, что она не своим пальцем попала в небо. Это был палец, это был палец товарища майора. Она просто в данном конкретном случае выступила агентом, таким публичным агентом. Она выступила от их имени, в сущности.
Не майора, минимум генерал-майора, а скорее генерал-полковника.
Да. То есть она была инструментом и проводником этой идеи людей, которые далеки как от математики, так и от лингвистики. Но они способны ставить задачи. Они ставят задачи. И больше я вам другую вещь скажу. Они ставят задачи не только потому, что им так захотелось, а потому что они думают, что если китайцы могут, например, условно говоря, да, или если там американцы намереваются, то мы тоже должны. Вот мне кажется, у них такая мотивация.
Ну, мы же это проходили, когда догнать и перегнать, и, кстати,
неизвестно,
какие критерии догнать и перегнать.
Абсолютно верно.
Но это уже переход философии в информационную энтропию, математика, физика, Бог знает что. Да зачем день начинать с этого? Он прекрасен.
Да. Нет, день не прекрасен. Вы знаете, что похолодание начинается. Какой нафиг прекрасен? А? Я вам расскажу что-то про погоду. Это был прекрасный, блистательный собеседник. Мне так понравилось. Я не хотел прекращать этот разговор. Я про погоду вам скажу, товарищи. Я сегодня не приехал на мотоцикле. Думаю, ну нафиг, слушай. Сегодня на мотоцикле не стал ездить.
Так это прекрасный повод приехать на БМВ.
Я приехал на БМВ, да. Я приехал на БМВ, и я чувствую... На БМВ какая-то совершенно другая, но у меня большая такая вся.
Значит, причем она не выглядит большой, я думала, что она больше. Она выглядит компактно.
Она компактно большая. На самом деле у нее подвеска семерки и салон семерки. Поэтому она, в общем, огромная, но при этом она такая подрезанная. Вот, она подрезанная сзади, но салон-то и подвеска та же самая. Так вот, я пытаюсь открыть Weather Channel. Точно, я не должен говорить, что я открываю. Я пытаюсь открыть что бы то ни было, чтобы посмотреть погоду. Значит, секундочку. 14, дождь. Дождь закончится к 3. Сегодня совсем не будет дождя. Ну, так он все это то будет, то не будет. Моросить. Потом к 3 совсем закончится, появится солнце, и будет роскошно и прекрасно. К 3, и будет температура достигнет 15 градусов жары. Значит, завтра температура достигнет 14 градусов жары, но дождя не будет. Завтра будет сухо. Понимаешь? Среда. В четверг будет у нас, в четверг будет у нас прямая линия президента Путина, температура достигнет 12 градусов жары в 8 утра, но потом дальше, наверное, мне кажется, она раскочегарится. Сейчас посмотрю, секунду. Она раскочегарится в четверг. Она будет 17 градусов жары. О как, 17 жары. В пятницу будет уже 20, но дождь. Дождь 80%, то есть по-любому. Хоть так, хоть сяк. Угу. Значит, и это время, когда я собирался убыть на мотоцикле. Ты знаешь, что мне предстоит поездка?
Да, знаю.
Я уже ее сократил. Я не поеду в Самару. Я не поеду в Самару,
а вы
нет.
Сократили no. Вы все-таки в пятницу выезжаете?
Нет. У меня было несколько проектов, да, я в пятницу уезжаю. Значит, у меня было нет. Но я теперь не понимаю, зачем я в дождь поеду на мотоцикле. Может быть, это не очень остроумно. Может быть, мне поехать на BMW. Ну так вот, слушай, у меня был проект. На самом деле их было несколько. Первый — поехать в Череповец к другу Леньке. У меня там друг Ленька, с которым мы не виделись, наверное, лет 30. 30, мне кажется, может быть. Вот, значит, поехать в Череповец и выпить колгановки там. Они пьют колгановку, они настаивают корень колгана. Значит, вторая мысль была проехать по Керченскому мосту. Но это уже пошло, потому что там даже княгиня какая-то Мария Алексеевна ездила. Уже княгиня ездила, уже все, это уже пошловато. Уже там хирург ездил. То есть уже они...
Место изгажено.
Они уже задрали лапу у каждого столба там. Это уже как-то мне уже пошловато, мне
кажется.
Надо
ждать, когда переложат асфальт, тогда по-новому.
Да, уже по-новому, по-свежему. Я сейчас подумал, уже после княгини и после хирурга это как-то уже...
Зашкварно.
Сванцой как-то, да, сванцой. Наверное, не поеду, нет. Вот, но я думал, все-таки поехать. А я думал, у меня идея была, я нашел в Гугле офигенскую функцию в Гугле. Проложить дорогу вне шоссе. Обалденная тема. Я проложил до Анапы, до Керчи вне шоссе. То есть там по этим, по Р-кам. Р-100, там РТ. Вот такие вот дороги. Плохие, ну, как бы маленькие дороги. И назад, то есть одна дорога была восточнее М4. Минуя шоссе. Там что-то. А другая назад, через Россош, Тербунцы, там, Тербуны, вот эти вся эта хрень, Старый Оскол, тоже минуя шоссе. Я нашел. Давайте в движении я продолжу рассказ этот прекрасный.
Подъем. В движении.
Короче, в Гугле есть такая функция: минуй шоссе, минуй платные трассы, минуй паромы вообще и так далее. И она прокладывает тебе какими-то сельскими тропами, там полями, огородами и так далее. Мне очень понравилась идея эта. Поехать, понимаешь?
Но это надо на внедорожнике.
Нет, на мотоцикле, в том-то и дело. Надо брать Тигр, Триумф Тигр, Тайгер. И все,
но это же надо с остановками, с ночевками.
Ну, переночевать, конечно, лучше переночевать. Конечно, понятно, где-то...
С этим сложно у нас.
Там пьяные хлопцы придут рассматривать твой мотоцикл, спрашивают, сколько в нем лошадиных сил, всякие другие прекрасные приключения.
Страшно.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй на дров, Сережа.
Девять часов пять минут, вторник, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнорра, ведущая этой программы. Даша, так все-таки все расскажи мне быстренько про ПО, все-таки про программное обеспечение. Что там? Что? Да, ты. Да, мы начали разговор, я перебил и прошел про яровую. Видишь, она у меня в сердце сидит.
Да, так вот, теперь вы можете клеить себе стикеры до того, как сделали фотографии. Появилась какая-то масса стикеров новых. Плюс выбирать фильтры тоже до того, как вы сделали фото.
То есть, как на фотике, как будто бы.
Да, например,
как на фотоаппарате.
Делаете селфи, выбираете себе фильтр, сразу видите себя в этом фильтре. Вот, дальше делаете фото. Мемоджи. Угу. Я, правда, думала, что...
Из себя можно делать.
Да, но
мемоджи, который ты делаешь из себя.
Извлекал. То есть это не то, что вы сканируете свое лицо, и потом он трансформирует это.
Нет, ты забиваешь кучу всего.
Да, да, выбираете себя, себе волосы, форму глаз, форму губ, там еще что-то такое. Потом классические эмоджи тоже.
Это все только с осени. Я тут же обрушился вчера искать обновление фиг там.
Да, 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 я тоже.
Я сегодня еще, знаешь, что посмотрел? Я посмотрел сегодня в App Store на свой MacBook Pro.
Да.
Где, где, где? А нет, у меня нет обновления этого Mojave, нет.
Да, это тоже осенью, и для MacBook'а будет у вас темная, как это называется, темная версия.
Да, темная версия, да, да, да. Да. Потом... Сейчас я скажу, какой апдейт у меня стоит. У меня сейчас свежайший 11... апдейт, который меня просит, нет, software апдейт, High Sierra. High Sierra 10.13.5. апдейт.
Ага.
Но High Sierra пока еще не новые. Новые не предлагают, во всяком случае.
Нет, это осенью.
Я все время записываюсь в эти, как называется, я все время записываюсь в бета-версии, чтобы на мне испытали науку. Я как уголек и ветерок, белка и стрелка до Гагарина. Я хочу до Гагарина, чтобы на мне все испытали. Правда. Уголек и ветерок. Я сгорел в плотных слоях атмосферы. Серьезно. Ради науки запросто, понимаешь? Но мне не предлагают в этот раз бету.
Не предлагают.
Нет.
Да.
Нет.
Потом еще улучшение производительности камеры включается на 70% быстрее, клавиатура появляется на 50% быстрее. Для шестых айфонов, по седьмых тоже там какое-то ускорение в два раза.
Камера хорошо, что побыстрее будет появляться,
она
это
очень
лучше.
Тупит стала.
Тупит, да-да, скотина.
Угу.
А клавиатура меня, например, нормально устраивает. Ничего не могу сказать, чтобы меня подбешивала клавиатура, нет.
Да, и у классических анимоджи появится язык. Можно язык высовывать.
Ага.
Вот.
Ага. Это мне нравится.
Много всяких мультиков. А, так еще потом вы можете в FaceTime, в том же,
да,
когда включаете, налепить себе голову мемоджи, то есть или анимоджи, неважно.
Да.
И говорить как бы с головой
это хорошо.
Тигра или
это
там,
хорошо.
Знаю, обезьянки.
Можно будет... А можно
например,
будет
вы опухшие
это...
встали с утра.
А можно будет это записывать и выкладывать потом в Telegram?
Конечно.
Вот, допустим, конечно. Если я реку какой-то приказ по редакции, например... то я буду говорить с головой какого-нибудь китайского императора.
Я уверена, что можно, потому что анимоджи можно скачивать как видео и потом куда-то
постить. Мне это очень нравится. Слушай, интересная тема. Значит, я хотел сказать, в России снизился уровень пиратства в программном обеспечении. На 2% все время, и так далее. Но люди все больше и больше платят. Это очень интересно. Вы, вот у меня вопрос к вам конкретно. Скажите, пожалуйста, вы, Федя Фартучкин, вы, Федя вас звать, скажите, позвоните, пожалуйста, вы больше стали в последние годы платить за программное обеспечение или вы больше стали красть?
А можно признаваться в...
Признаться во всем можно признаваться, да. Я купил Windows. Вообще просто Windows-систему купил, как идиот. Ну, смотрите на идиота. Посмотрите на идиота. Аплодисменты идиоту. Я скажу, почему. У меня жена сидит в VFX. Вот, видеоэффекты, да? Она, значит, сидит на Гудине, там Майя, вот это вот. Майя, Гудини, Ньюк, вот эта вся хрень. Вот. Они на виндах как бы работают. Ну, там 3D, допустим, 3D Max не работает на этом самом... на Маке не работает. Ну, там есть, короче, софты, которые не работают на Маке, либо, ну, там, скажем, какие-то сложности. Хорошо. Я поэтому купил ей ROG, Asus ROG, Republic of Gamers.
И там не стоял Windows?
И там стоял Windows. Но он стоял одноязыкий русский. Одноязыкий русский. А Гудини, когда ты на нем работаешь, начинает спотыкаться, то ли Гудини, то ли Ньюк, сейчас не помню, спотыкается об русские названия папок каких-то, он их находит где-то, находит Кирилла с Мефодием, с микроскопическим стеклом, находит Кирилла с Мефодием. Как только найдет, прекращает работать. Говорит, у вас тут Кирилл с Мефодием, простите, я пошел. И все, понимаешь? Значит, простите, я пошел. Обрушивается. Значит, мне пришлось поставить Windows на английском языке. Но для этого надо было купить за 8,5 тысяч рублей. За 8,5. Я написал, мне позвонила какая-то девочка, звать Настя, с лондонского телефона, сидит сама в Бухаресте, в Румынии. Я говорю, Настя, откуда вы? А я ожидал услышать из Лондона, потому что телефон у нее был 44. Она говорит, я в Бухаресте. Я говорю, мать, сестра румынка. Я говорю, я тоже румын. Ну и все, она мне объясняла, как мне истратить 8,5 тысяч рублей. Прикинь, я купил Windows. То есть я сейчас вообще просто такой позорник, короче. Вместо того, чтобы красть, я все покупаю.
А я украла Word.
Что ты говоришь? Тяжело далось тебе, тяжело далось?
Очень просто, даже слишком просто. И прям... мне кажется, было противно от тебя. Я очень хотела купить Word.
Но у меня Pages все время.
Но это как-то неприлично все стоит. Неприлично. Да, абсолютно.
Хорошо, давайте проголосуем. Скажите, пожалуйста, вы последнее время программное обеспечение больше покупаете, стали чаще покупать? 134-21-35. Стали чаще красть? 134-21-36. Стали чаще покупать? 134-21-35. Стали чаще красть. 134-21-36. Ну, вообще-то, в связи с падением рубля покупать тяжеловато.
И нравов.
И нравов тоже. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Да, значит, Сергей, конечно, все чаще стали покупать.
Да.
Да
с какой суммы вы покупаете? До какой суммы вы покупаете, а потом уже крадете? До какой?
Вижу все подписки.
Ну, наверное, вот до 5000, это точно.
Вот смотрите, потому что есть софты по 4000 долларов, например, да, в том же VFX. Значит, получается, что по 4000 я, например, не покупаю. Ну, это безумие.
Ну, тут, смотрите, облако, Word, то есть, да, вот говорили, Windows.
Да.
А, в принципе, когда вы покупаете, вы при этом покупаете обслуживание. Когда
это
вы скачиваете с интернета, вас никто не подскажет, не поможет.
Это правда.
Если вы купили, да, Windows, вы сами говорите, я позвонил, мне сказали, мне помогли.
Это
также
правда,
я думаю, что в любом магазине, где вы покупаете, вам и установят, если вы придете туда с своим ноутбуком, и сделают просто все.
Нет, это справедливо. То, что вы говорите, справедливо. До 5000 покупаем и все такое. Ну да, ну хорошо, до 10. Давайте до 10. А потом уже нафиг невозможно. Все. А потом уходим в пираты.
Сергей,
правильно?
А теперь ведь подписки везде в основном. Вот, например, Photoshop.
Да.
А, вы не можете его просто купить, да, и поставить и работать с ним.
Чё?
Вы должны купить подписку, например, такой пакет в месяц, там, условно, 5000.
А, в основном да. Но не на Adobe. На Adobe ты ставишь Creative Cloud.
Можно
и этот
еще...
Creative Cloud у тебя все это сосет
добавить,
по полной.
Теперь в новом iOS Adobe тоже можно будет использовать, он будет поддерживать.
Да?
Да, и по поводу дополненной реальности, то, чем вот Юля занимается, это тоже будет теперь в айфоне. Ну, такая, конечно, примитивная дополненная реальность, но будет.
Я поставил себе After Effects, но CC 2017 года. Но я не уверен, что он мне нужен. Вот последние, например, там несколько недель он мне не нужен. Думаю, не снести ли его к чертовой матери. Adobe. И мне пришлось Adobe Creative Cloud поставить и Adobe After Effects. Но я что-то, мне чувствуется, что я не буду с ним работать. Так что, может быть, и снести. Ну, хорошо. Хорошо, ребята, кто за сколько покупает, расскажите, а кто за сколько крадет. Алло, здрасте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня зовут Сергей, Москва.
Да, Сергей.
С выходом десятки я прям вспомнил 90-е, когда все было нелегально, когда были винды 7.3, КК4 все ставили, ну, кто знает.
Да, да.
Вот, потому что с новыми виндами, с их обновлениями бизнес просто людей встает. И приходится ставить корпоративную версию LTSB, Long Time Service Branch, которая обновляется раз... Ну, очень редко обновляется, обновляется только проверенными обновлениями.
Да,
вот,
да,
по этой причине,
да.
Как бы, просто люди приходят, вводят, говорят, не могу, у меня остается работа.
Да.
Вот, LTSB сделан для станков, которые стоят там по миллиону долларов.
Ага.
Поэтому, как бы, Microsoft не может так вот делать, как он делает. То есть на юзерах он проверяет все обновления,
ага.
А потом накатывает их на этот LTSB. Приходится ставить всем вот этот LTSB и ломать его, что делать.
Да,
люди покупают новые ноуты с лицензионными виндами и приходят, просят поставить LTSB.
Ну, вот я сейчас купил на английском языке из-за того, что там у меня стопорились русские... Ну, в смысле, некоторые программы спотыкались об русские папки. И пришлось поставить на английском языке Windows.
Ну, вот мое предпочтение лично. Я ставлю всегда для себя только английскую версию. То есть проблем с ней меньше всех всегда.
Конечно, потому что она нативная, она оригинальная. Она на ней, собственно, вся эта хрень и писалась, правильно? Все,
да, все правильно, вот так оно, собственно, так.
А там всякие языки урду, хинди, русский, там бенгали, это все, ну, как бы уже факультативно. Спасибо огромное. Держимся, стоим, ребята, двигаемся дальше. Чувак, голосование, жи! Ну что ж ты, уродина? Она мне говорит, ну, в смысле, ну что ж ты, а? Вот так, говорит, полагаться на тебя, ублюдка. 44% на 56%. Че? Все чаще и чаще покупают софт. 44%. Все чаще и чаще крадут. 56%. Значит, все-таки в сторону кражи мы движемся. Правильно? 56%. Но я, например, не знаю. Я все меньше краду, я должен сказать.
Я тоже.
Все меньше и меньше делаю это с отвращением. И мне становится стыдно. Я чувствую себя Виксельбергом в этот момент. Честное слово. А?
А мне, наоборот, стыдно красть. Я уже так привыкла оплачивать.
Я чувствую себя Виксельбергом в момент, когда я краду. Ты думала, что? Что я чувствую себя Виксельбергом, когда плачу?
Почему вы чувствуете себя Виксельбергом,
когда крадете? Ну, если я, видишь, под подозрением, теперь все у него арестовали на миллиард долларов швейцарцы. Скажи, пожалуйста. Все их шельмуют, давай и мы шельмовать. Я случайно встретился с Виксельбергом дней 10 назад. На выставке фотографии у братьев Люмьер. Ты не поверишь.
То есть он не унывает, в принципе.
Он не унывает, он полностью оптимистичен и так далее.
Радуется жизни, хоть
на выставке. На стрелке
понятно,
я его
встретил. Понятно, еще же, где же еще?
У Люмьеров. Там, где офицеры России с мочой бегают, мочой поливают.
Там, где все продвинутые...
Нет, в смысле. Те люди. Братья Люмьер, чем они прославились, братья Люмьер? Тем, что там бегали офицеры России, поливали их мочой. Какие-то сербы тоже... Ну, какие-то сербы с братьями России, то ли с офицерами России. Ну, вообще, одним словом, там бегали какие-то достойные люди с мочой и всех поливали. Вот. А там я виделся с Виксельбергом. Офицеров России не было в этот раз, должен сказать. Нет. Офицеры России воздержались. Может быть, они не накопили мочу. А? Ну, правда. Ну, мы смотрели фотографии какие-то очень хорошие. Михаила Лившица. Ну, вот. Действительно хорошие. Я хочу сказать, что я когда говорю, что я меньше краду софт, как Виксельберг или как Абрамович, или как там, я не знаю, кто еще, а в том смысле, что их подозревают, они под подозрением. У тебя, Даша, ты понимаешь свое счастье, Даша?
Пойми свое счастье. Наивное сознание.
Нет, твое счастье — незапятнанная репутация. Вот ты понимаешь, в чем дело? Вот смотри, люди в России прошли несколько этапов. Первый этап — это появилась возможность, врата времени разверзлись, и люди в России смогли брать. Угу. Ну, наверное, брать, не будем говорить, красть, ничего.
Приватизировать.
Брать. Просто глагол «брать». Самый хороший глагол. Он брать. Они взяли. Ну, была возможность, они взяли. Вот. А действительно, что-то сказать, там они находились рядом с местом, где давали. Понятно, да? Ты должна была знать какого-нибудь там, так сказать, там, Сосковца или там еще кого-нибудь, кто там был. Близок, понятно? Близок. Чубайса. Ты должна была знать Чубайса, Сосковца, еще кого-то. Понимаешь? И ты раз и все, и решала вопросы. Понимаешь? Значит, ну, они брали. Потом у них возник... Они взяли. Потом у них возникла защита вопрос политической защиты. Политической защиты. Ну, мы взяли, и дальше что? Они в ответ... сделали выборы 96-го года, переизбрали себе, сами себе переизбрали
Ельцина.
Потом, ну, у них возникла задача следующая. Вот подожди, взяли. Первая задача, взяли. Вторая задача, политически защитили в России. Поставили своего президента. Да?
Да.
Посмотрите, нормально. Который нормально все понимает, нормальные вопросы решает. Да? Вторая, следующая задача, какая возникла у всей этой братья? Легализация этого в мировом пространстве. Интернационализация себя, вход в мировые элиты в качестве новой русской элиты. Понимаешь, да?
Да.
Эта задача решается активно в конце 90-х, начале 2000-х. То есть они активнейшим образом, русские богатеи, активнейшим образом, уже решив вопрос в России вопрос решен, обратного пути нет, все, президент это заявляет, новый президент Путин заявляет, обратного пути не будет, все, точка. Значит, надо это, свой статус новой русской элиты, закрепить в мире. То есть сделать так, чтобы мир принимал их в качестве не жуликов там каких-то, не случайных выскочек, ново-риш-русь, да, а чтобы их воспринимали как русскую элиту. И эта задача решается довольно долго. Решается я бы даже сказал, почти в государственном масштабе до Мюнхенской речи Путина. До 2007 года. а потом в индивидуальном порядке. Понятно, да? То есть они шли колонной, все вместе. Все вместе, вместе с властью. Пытались инкорпорироваться в мир. Закрывали базу Камрань, закрывали базу Лурдес. Русские базы везде закрывали. Открывали штокмановское месторождение. Всем навязывали его просто, так сказать, там всюду, всюду, у каждого. Это как какие-нибудь кредитные карты какого-нибудь банка, которые рассылали просто по почте. Приглашение в штокмановское месторождение. Приватизировали Газпром. То есть сделали все по порядку, как от них требовал мир. Все делали по порядку. Потом обиделись в 2007 году. И дальше государство как бы прекращает курировать эти вопросы в основном. И каждый движется сам. После мюнхенской речи Путина каждый движется сам. Как они движутся? Они массово выезжают, они массово приобретают там вид на жительство, они массово там внедряются в политику, как бы это сказать, спонсируя в том числе местных политиков, которые должны их крышевать. И везде, кроме Израиля, это дало сбой. Вот все, кто уехал в Израиль, и там спонсировали, и там заряжали. А заряжали правильно, как выяснилось, да, их не казнят. Невзлина никто не казнит этого самого, как его, господи, который ангольские долги, ангольскими Аркадий Гайдамак, его никто не казнит, понятно, да? То есть там все нормально.
Но это, видимо, связано еще со спецификой самого Израиля.
Да, все, кто заряжал в Израиле, целы. Все, кто заряжал в Израиле, целы. Все, кто заряжал не в Израиле, обделались. Ты понимаешь, в чем проблема? Все, кто... Вот это проблема.
А заряжали в основном в Великобритании.
Заряжали в Великобритании. Да, заряжали в Великобритании. Причем значит, я помню, ну, там, Березовский покойный, да, я помню, как он принимал принцессу, который подписал чек на 40 миллионов долларов. К нам едет принцесса. Сережа, к нам едет принцесса. К нам едет принцесса, ты сиди вот здесь, значит, сказать, оденься поприличнее, едет принцесса. Принцесса дома Виндзоров.
А.
Дома Виндзоров, английская принцесса.
Я сейчас...
Ну, вот я не знаю, это был, может быть, 6-й год какой-нибудь.
2006 год.
Да. Нам едет принцесса. Принцесса. Все, оденься поприличнее. Приехала принцесса, я сидел при принцессе, товарищи. Ну, в смысле, я встал, когда она вошла, но я с ней пил чай тоже. Я пил чай с принцессой.
С молоком.
А?
С молоком.
Единственный раз в моей жизни, когда я пил чай с принцессой. Можете представить? Реально фактической принцессой. Из дома Виндзоров. Не хрен собачий. А? Дом Виндзоров.
Я пытаюсь гуглить, кто это мог быть.
Не знаю. Смотри, Боря выписал ей чек на 40 миллионов долларов. Сколько это было в фунтах, не помню. Но на 40 миллионов долларов. Чтобы она помогала детям везде в мире. Там, в Африке, не знаю, в Камбодже, еще где-то. Чтобы она детям везде дала по леденцу на эти 40 миллионов. За это она с ними полчаса попила чаю. Понятно, да? То есть это была индивидуальная прописка. Вписка. Они сидели на вписке. Они вписались всюду. Как свои пацаны. Сейчас их везде крошат, понимаешь? То есть они начали, внимание, с какого-нибудь 94-го, 95-го рвать и ртом, и жопой все, что видели здесь в Советском Союзе бывшем, и ртом, и жопой. Понятно, да? Потом поставили своего президента в 96-м, ну, повторили, да, семибанкирщина. Собрание банкиров в Давосе Борис Березовский провел, да? Потом съели Сосковца с Коржаковым, здесь съели силовиков, сняли силовиков, выгнали силовиков, победили, поставили своего главу администрации, как его звали, не знаешь, я тебе скажу, Чубайс Анатолий Борисович, глава администрации президента Российской Федерации, поставили своего главу администрации, поставили своих вице-премьеров, потом подогнали, там, в 97-м году, опять Чубайса перевели туда, значит, Потанин сел потом, Немцов сел, понимаешь? Поставили своих. И правили страной. Потом, с приходом Путина, первое время, с 99-го по 2007 год, решали вопрос о вхождении в мировую систему общим порядком, а с 2007-го в индивидуальном порядке. И сейчас обосрались. Короче, вот, чтобы ты понимал, чем дело кончилось.
Обосрались почему? Потому что кого они спонсировали...
Они подутомили всех тех, Ну, все же с ними не хотят знаться.
Или те, кого они спонсировали, потеряли влияние?
Нет. Те, кого они спонсировали, брезговали ими с первой минуты. Я знаю одну из партий Латвии, которая получала деньги от одного из олигархов на выборах. Я знаю. Это партия латвийская в Латвии, в Риге. Она победила. И этот олигарх мне говорил, ну, наши. Пришли наши. Все. Значит, а я лично встречался с этими людьми, когда они получали деньги. Я лично встречался. Понятно, да? Значит, как только они победили, они сказали, мы вас не знаем. Как вас зовут, мы не знаем. И вообще, если вы приедете, мы будем вас расследовать. Вы что сказали? Вы давали деньги? Вы пойдете в тюрьму. Вы пойдете в тюрьму. Какие деньги? Вы что, смеетесь? Это что, была коррупция? О-о-о-о-о, пожалуй, вам пора в тюрьму. И все. То есть специфика заключается в том, что западные люди брали русские деньги.
То есть были коррупционерами.
Абсолютно верно. Но презирали русских коррупционеров изначально, с первой секунды. Как только русские коррупционеры говорили им после этого, ну, братья, ну, братаны, мы победили, братаны, вот так все будет, чики-пуки. Они им говорили, простите, а как вас зовут? Понимаешь, да?
Как так можно сделать? Объясните мне.
Потому что деньги нужны.
Должны же быть какие-то гарантии. Деньги никаких же гарантий. Не просто так вливаются.
Никаких гарантий. Никаких гарантий, Даша. Я с Тимошенко в 2004 году, 2005 году. Вот смотри. Угу. Я с ней обедаю. С Тимошенко.
Да.
Она еще не премьер-министр. Обедаю. Она заказывает тартар из лосося. Я заказываю мясо. Мы обсуждаем вопросы. С Юлией Тимошенко. Теперь внимание, я возвращаюсь в Москву. Через 10 дней она премьер-министр. Я звоню. Там, ну, с Юлией Владимировной соединить. Мне отвечает начальница канцелярии, которая была, ну, как на бегушках перед этим. Только что, вот сейчас. Я ее видел. Мне говорит, Сергей Леонидович, а вы же иностранный гражданин? Я говорю, ну да. Через протокол, Сергей Леонидович, через протокол. Вы должны звонить в протокол правительства, как иностранный гражданин. И тогда вас соединят с Юлией Владимировной. Через протокол. Ну, если доложат, там запланируют звонок, если это в интересах правительства Украины, то это будет осуществлен звонок. Я ей говорю, это я, ку-ку, алло, это я. Эй, это я, Сережа. Угу. Мы же с Юлей вот... Говорит, Сергей Ильич, вы, наверное, ошиблись номером. Все, проехали. Понятно?
Ну, это понятно.
Понятно. А деньги забыли. Забыли. Что? Какие деньги? Вы что, с ума сошли? Под суд. Вас надо отдать под суд.
Это была принцесса Анна, Анна Елизавета, Алиса Луиза. Вот с кем
вы пили. Вот с кем я пил чай. Как это прелестно. Я пил чай с Анной. Но она из дома Виндзоров, верно?
Она, да, она единственная дочь королевы Елизаветы II. Почему я о ней никогда не слышала?
Охренеть. Потрясающе. Охренеть. С кем я пил чай-то еще? Вот вы с ней не пили чай, понятно? Я пил чай за чужие 40 миллионов долларов, понятно? То есть 40 миллионов долларов были не мои, а чужие. И я за чужие 40 миллионов долларов пил с ней чай. Ну да чего ж прикольная жизнь, а? Вот так все, и все как в дому, я как Форрест Гамп. Я как Форрест Гамп, совершенно все случайно как-то. Я шел, бац, принцесса какая-то. Новости. Подъем. Русьяно сера в России. Это то, что я читаю в «Ла Насьон». «Ла Насьон» — газета аргентинская, которая рассказывает, что в феврале... Значит, во-первых, они предупреждают своих болельщиков, что Россия не будет похожа на Бразилию. То есть это не легкая страна, где можно скандировать по пляжам и так далее. То есть здесь нужно бояться. Здесь нужно бояться.
То есть Бразилия такое Бразилия. Светлое место,
да.
Спокойное.
4 года назад, пишет Ла Насьон, тысячи и тысячи аргентинцев занимали ночь за ночью пляжи Копакабана. Копакабана — это один пляж. Что-то они, аргентинцы не очень разбираются. Хорошо. Копакабана — это один пляж, Леблон — другой, Ипанема — другой. Что-то... Ну, хорошо. Они сидели на пляже Копакабана, значит, тысячами и тысячами в эйфории и... Секундочку. Они скандировали, что папа римский аргентинец, а дразнили бразильцев, что не бразилец и так далее, и так далее. То есть издевались и так далее. То есть это был какой-то постоянный большой спектакль многих тысяч аргентинцев, которые забивали пляжи. Ну вот. Но в Москве так нельзя. Ла Насьон говорит, в Москве опасно. в Москве опасно. Их предупреждают. А?
Ну, это же смешно.
Почему?
Ну, потому что Копакабана куда более опасное место, чем любой район, даже Люблино.
Копакабана...
Сейчас обидел.
Я тебе скажу.
Жители района Люблино.
Леблон.
Леблон.
Леблон, Ипанема. Нет, ребята. В каком смысле опасно Копакабана? В смысле бандитов?
Да,
карманники. Но это, ты обрати внимание, что карманники, они ходят по трое, там, так сказать, группами обычно. То есть не один человек, а несколько. Но у них в Бразилии, да, то, что там, если ты пытаешься его поймать, тебя режут сообщники.
Вот.
Вот, но они с ножами. Значит, они ходят группами по двое, по трое.
И сразу представляют нож в горло.
Но если вас тысячи болельщиков, они туда не пойдут, зафиг это им надо. Не будет ничего. Нет проблем. Нет, они говорят, в Бразилии это безопасно, но в России это опасно. И, значит, а если все-таки аргентинские болельщики начнут вести себя, как в Бразилии, прямо посреди Москвы, Патрисия Бурлих, министр, министр безопасности нации, национальной безопасности, говорит с иронической улыбкой. Попробуйте, посмотрим, как это у вас получится. Помните, говорит аргентинский министр, помните, что в последнем марше против возвышения, восхождения на престол Путина 1600 человек попали в тюрьму. Так что попробуйте, говорит Патрисия Булрих, министр национальной безопасности Аргентины. Понимаешь?
Круто.
Там на уровне высших чинов правительства Аргентины они заявляют, что...
Я вот думаю, может, это хорошо. Вот, может быть, этот стереотип как раз нам на руку.
В тюрьму, причем в тюрьму, наверное.
Ну, честное слово, в Сибирь.
Вот я читаю фразу, послушайте. En la última marcha, antes de la asunción de Putin, metieron 1600 presos. Así que imagínate. Понятно, да, что она сказала? Буквально, это говорит министр. В последнем марше перед... восхождение, асунсьон, возвышением, вознесением Путина, посадили в тюрьму, метьерон прессос, арестовали 1600 человек. Так что представьте себе, как вы будете вести себя в России. Так что они очень боятся. Они очень боятся, их предупреждают постоянно, что здесь... Поэтому английских болельщиков предупредили, что ни в коем случае не пользоваться Wi-Fi. Потому что русские секретные службы высосут через Wi-Fi их контакты и так далее. То есть получат через Wi-Fi, русские ФСБ получат доступ к их телефонам, поэтому ни в коем случае нельзя пользоваться Wi-Fi.
Но аргентинцы в группе, которая посвящена чемпионату мира, ну, тех, кто собирается приехать сюда в Москву, обсуждают там в комментариях, что, значит, собираются выйти с мирной демонстрацией на Красную площадь. И кто-то из людей, которые понимают, что это, в общем, не очень свежая мысль, предупреждает, что в России это не очень законно, и вообще можно столкнуться с проблемами,
да. и так далее. Здесь есть конкретное предупреждение. Если вас будет более 10, вас, скорее всего, арестуют. Если вас будет более 10 человек, вас скорее... Вот, пожалуйста. Está prohibido hacer manifestaciones de más de 10 o 15 personas. No se puede hacer algo así en la Plaza Roja. Они хотели выйти на Красную площадь со знаменами и сфотографироваться. Их предупреждает директор национальной безопасности... на спортивных мероприятиях Гильермо Мадеро. В России это незаконно, вас арестуют. Поэтому вы не должны. Секундочку.
Если они согласуют с мэрией?
На улицах Москвы запрещено курить, предупреждает правительство Аргентины. Также запрещено пить алкогольные напитки. Ни единого слова о том, чтобы курить. Что бы то ни было, что не сигарета, пожалуйста. То есть нельзя курить, что бы то ни было, что не сигарета. То есть нельзя траву курить. А? предупреждают аргентинских болельщиков. Вас арестуют, вас арестуют, вас арестуют. Постоянно, постоянно Россия и так далее.
А в Аргентине свободное хождение марихуаны?
Я не знаю. Я, честно говоря, я там был давно, и вот, честно говоря, я там не, ну, просто не интересовался. Так, дальше я не интересовался. Хотя можно спросить.
Сейчас загуглю. Легалайз
Аргентина. Легалайз, да-да-да, посмотри, пожалуйста. Значит, еще интересная новость. Еще одна интересная новость. Оказывается, в феврале приезжала группа из 10 русских хулиганов, которые договаривались с аргентинскими хулиганами о том, что они здесь будут избивать вместе английских болельщиков. Ты знаешь об этом?
Да. Да, об этом, кстати говоря, писал какое-то спортивное издание наше ранее, но, тем не менее, это любопытно.
Да, значит, 10 хулиганов, спортивных хулиганов, футбольных хулиганов приезжали в Буэнос-Айрес, где они вели переговоры заранее с аргентинскими футбольными хулиганами о том, что они будут вместе дадут решающий бой английским футбольным хулиганам. То есть аргентинцы, они же пор Мальвинас, да, за Мальвины, Фолкленд, которые Фолклендские острова, да, помнишь, они же война была во времена Тэтчер. И они хотят избить англичан где бы то ни было. И это для них счастье бить англичан, для аргентинцев. Соответственно, наши окажут поддержку и вместе двумя армиями нападут на англичан. Вот такая.
Но мы любим поддерживать.
Да, мы любим поддерживать законное правительство. Да, абсолютно всегда. Да. Законное правительство. Законное негодование народов тоже.
В Аргентине действительно легалайз с 9-го года. Правда, марихуану можно хранить лишь в малых дозах.
Да. Значит, смотрите. Смотрите. Значит, здесь, ну и так далее. Здесь вы не можете... Если он кирил сирки, но понял не о том, водка. Здесь можно пить водку, они рассказывают про Россию, пиво или есть до позднего времени. Есть места, открытые до позднего времени, где можно поесть. Но здесь надо постоянно быть на стороже. В России постоянно надо быть на стороже. Будет огромное количество секьюрити, очень много полиции, и значит, вы должны постоянно быть на стороже. И наше пожелание вам, говорит один из чиновников, это ведите себя образцово, потому что иначе вас арестуют. Вас арестуют или вас арестуют? Или вас арестуют, или вас арестуют. Вот примерно такое представление о Москве у аргентинцев.
И славно.
Алло, здравствуйте.
Сергей, здрасте. Я как раз вот на эту тему можно?
Да, прошу вас.
Вот вообще очень много по работе езжу за рубеж.
Да.
В основном в Германию.
Да.
Мне там более-менее устраивает. Ну, я привык в Берлин. Это демократичное очень место, привык.
Да.
Вот. И как-то съездил в Англию, вот в эту самую.
Да.
Вот. Значит, и вы знаете, ну, у нас там было это... наше собрание там по работе где-то в деревне, там, вот. А вот потом, как бы, мне надо было в Хитрово улетать. И мои коллеги, там двое тоже в Хитрово, а местный наш коллега, он говорит, я вас заброшу. Ну, и там из этого Варвика мы поехали, там полтора часа.
Да.
Вот. И у меня рейс в 11 вечера, а у коллег там раньше, а привез он в 5. И я думаю, дай-ка я в Лондон съезжу 10 лет. Не был в центре Лондона. Ага. Поехал. И первое же впечатление, вот представь, я потом всем рассказывал, вот этот Хитро, он ходит как Внуково примерно, вот. И там ходит метро, в вагоне сидели туристы, китайцы, индусы и я. Вот. И залетели две девицы, сели друг напротив друга, и они стали забивать, а сначала они стали нюхать, дышать этим, как его, веселящим газом, то есть вот эти баллончики, шарики надувные, и в рот, а потом стали прям забивать косяк. То так. есть вот они его не стали курить, они стали вот готовить. Вот.
Но вы почему убеждены, это... что это был не табак? Есть люди, которые...
Вы знаете, у меня есть... Я понимаю ваш вопрос. У меня есть заказчики в судэкспертизе, и мне объяснили, показали, как это пахнет. То есть я не сталкивался никогда, я хороший мальчик был. Вот. Но я знаю, как это пахнет. Вот. То есть, ну,
вы знаете, как пахнет дым. То есть дым, уже когда они закурили? Или они...
Нет, как пахнет сам... Ну,
сама трава, сама трава.
Вы подошли и понюхали, да, что ли?
Нет, слышно было.
ВКЦ мне показали. Вот здесь лаборатория занимается канабиар. ВКЦ, вот знаете, вот. Да. И вот они это готовили. То есть у них были старые эти косички, они там такая машинка.
Да.
И, значит, я был, знаете, как Никулин в этом фильме, нашим любимым, блин. Вот.
Да.
И эти туристы со мной сидевшие, китайцы, индусы, тоже были обалдевшие. И сидел рядом... А у них же работяги, как вы знаете, ходят в таких формах, комбинезоны такие,
да,
ботинки.
Да-да, абсолютно. Да.
И там такой худощавый паренек ехал рядом с ним. То есть одна сидела рядом со мной, вторая напротив. И с ней сидела... И он ей стал тихонько: слушай, милая, может, ты не будешь нас позорить, тут турист. Они там, ля-ля-ля-ля. И, значит, они его как бы так вежливо послали и продолжали забивать этот косяк. Вот первое впечатление от Лондона.
Но забили, да, потом, стали, конечно, курить или забили полюбало?
Нет, они, да, только, они только вот готовили его.
Готовили.
Косяк они готовили. То есть именно курить не стали. То есть я потом, знаете, мне настолько это было... непривычно и неприлично.
Я понимаю.
Я все-таки... Вот я как Никулин, помните?
Да-да-да, вот, где-то и, вы имеете в виду, где он был за границей.
И я сейчас, да, что у нас не курят сейчас в кабаках, у нас же не курят, правда. Ну,
нет,
я, хорошо, у нас так хорошо,
у нас хорошо, у нас вот хорошо.
Правда.
У нас хорошо, у нас лучше всех. Я все это в этом убежден, да, прекрасно. 7373948. Хорошо, алло, здравствуйте. А если вы увидите бой аргентинских и русских болельщиков с английскими, вы будете рады, довольны? Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Руслан.
Здравствуйте, Руслан.
Я присоединюсь.
Присоединитесь на стороне наших и аргентинцев.
Конечно, вы что?
Да?
Как можно предать?
Да.
Я вам так больше скажу.
Что давайте.
Русы, они англичан многих стран, не только Аргентины. Там и Франция.
Ой, и французы могут подтянуться, да?
Да.
Слушайте, хорошо, а их надо гасить. Как бы англичан надо гасить, потому что они объявили себя типа первыми в мире вот по... Да.
Именно. Сам. И ведут они себя действительно отвратно, хуже остальных, и кузьму обычных людей,
да,
бьют и притесняют, так скажем,
да,
не хулиганов. У них кодекс, они очень плохо соблюдают. И...
Тогда вопрос. Скажите, пожалуйста, ну хорошо, а и это привело их к первому месту в смысле хулиганства. Давайте скажем так, ну и если позволите, я скажу, как я понимаю тему. То есть существует, собственно, футбол, и существуют, собственно, болельщики. Клубы болельщиков, да? И ассоциации. Футбол. Да, около футбола. Вот в футболе неважно, как играют англичане, неважно, как играют русские. А вот около футбола это как бы отдельные тоже команды. И вот мы о них говорим сейчас. Не о футболе, конечно, а около футболе. Вот англичане, околофутбольные англичане, английская гопота, они ведут себя развязно, нагло и обижают всех, дерутся, хамят и прочее. И вот это и привело их на первое место среди околофутбольных как бы шаек и банд, или что, как сказать?
Я бы сказал, да, это плюс, они во многом родоначальники.
Родоначальники.
Во многом вот этой культуры.
Культуры.
Вот. И эти вот два...
Ну и пора их свергать.
Пора, давно пора.
Да. Если мы их свергнем, то мы будем королями?
А мы где-то близко, да.
Все равно. А скажите, это тогда глупый вопрос. Но нам бы тогда и в футбол хоть начать играть.
Ну, если использовать все заметки...
Как вас звать? Руслан, слушайте, если взять и такую сделать большую команду вокруг стрелков из лука, например, понятно, да?
Да, да. Мы думали об этом. Да, ну или в раздевалку наших хотя бы 5-6 человек, в раздевалку нашей сборной. Перерыв, я думаю...
Короче, ребята, вы лучшие. Просто я лично горжусь. Я читаю пацанов, которые сидели во французских тюрьмах. Просто. Слышишь?
Можно скажу?
Чувак выучил французский, выучил еще что-то, взял какие-то курсы университетские.
Мерд.
Слышишь? Выучил французский. Выучил какие-то университеты. У него дипломы получил, пока он там сидел.
Сорбоны?
Получил дипломы по курсам. Я тебе клянусь. Они умные люди.
Онлайн-курсы,
что ли? Умные, реально интеллектуальные люди. Понимаете? Слышишь? Нет, один из наших, который сидел в тюрьме, он говорит, я получил диплом по французскому, получил диплом, причем дипломы дипломы.
Ой, эти дипломы, интернет-дипломы.
Я умоляю, ну почему ты? Не надо критиковать. Не надо критиковать. Ты подумай о том, что он мог сидеть, значит, там дудочку вырезать какую-нибудь из бумажки.
На самом деле, ты интеллигентнейший человек.
Это интеллигентнейший? В том-то и дело. Вот что я тебе пытаюсь толковать. Он мог играть на губной гармошке, а он учил один, второй, третий диплом получил. То есть наши ребята, даже те, которые попались во Франции, приехали назад с дипломами. Понимаешь, о чем я говорю? Да. Ну, серьезно, надо звать, это, запишись, конечно, запиши, на летучке надо сказать, надо звать футбольное объединение
я
наших
болельщиков.
Я так
понимаю, что они хотят взять реванш после Марселя в 16-м году.
Наши хотят брать реванш?
Ну, вы помните эти столкновения русских?
Да, мы там всех отметили. Нет, там не надо брать реванш, надо закрепить победу.
А,
у нас была у нас победа. Нам не надо брать... Нет,
я мать, не так погружена в материал.
Я хочу, чтобы ты поняла, нам не надо брать реванш, нам надо держать победу. Держать победу. Мы уже в Марселе, уже все нормально сделали. Там ты какой-то чувак был, если ты помнишь, такой худощавый парень наш. Локомотив у него написано, Локомотив. Он такой худощавый. Но мне казалось, честное слово, он не похож на спецназовца, он не похож на Мэнсона, он не похож ни на кого. Такой худощавый, спокойный такой. Он там руководил Месиловым. Это просто ураган. Я хочу смотреть, думаю, ну откуда сила берется? Он не похож на берсерка какого-то.
Это самое Тору вообще.
Понимаешь? Он не похож на какого-то громилу. Он такой худощавый такой парень со значком «Локомотив». Он там водил такие толпы просто. Он такой прыгучий такой, такой идет такой. Просто я умиляюсь. Ребята, мы не умеем играть в футбол. Хрен с ним. Но мы зато умеем играть около футбола, а? Ну, это серьезно. 7373948. Алло, здрасте, слушаю.
Сергей, это Вадим. Отвечаю на ваш вопрос конкретно. Если иду по Москве, вижу вот это безобразие, о чем вы говорите, мы не будем действовать неадекватно.
Нет.
Я сначала по-английски, как вы вчера учили, спрашиваю, что вы тут делаете, я вообще-то тут живу, а потом пойду к родной полиции, ментам, скажу, везде эти автозаки, всех заберем с копом, и все.
Да-да-да-да-да-да. А вы слышали, что казаки сказали, что они будут делать, если увидят целующихся мужчин? Вот что вы будете делать, если увидите целующихся мужчин?
Я к целующимся нормально отношусь, пусть целуются, лишь бы не дрались, и все.
Пусть целуются, мужчины пусть целуются.
Казаки, они не имеют права трогать их, то есть притрагиваться не будут.
Значит, но казаков, touch, это как в гоу-гоу-шоу. Гоу-гоу-шоу. Не имеют права трогать девочек.
Но они будут, мне кажется, рассекать мечами воздух рядом.
Нет. Они пойдут без оружия, без ничего. Они пойдут без нагаек. Казаки пойдут. Сотни казаков пойдут следить за порядком. Значит, там в Ростове-на-Дону, например, и так далее. Сотни казаков. Пойдут без нагаек, без ничего. Трогать, прикасаться никому не могут. Могут только смотреть.
Рвать тельняшки на себе
и реветь. Три сотни казаков, которые увидят целующихся мужчин, они пообещали, как только увидят, они сразу пошлют гонца в полицию. А остальные три сотни будут стоять и хлопать в ладоши. Я думаю, так, надай жару. Серьезно. Правда. Представляешь, им же интересно. Им же интересно.
А что им интересно?
Знаете, скажу, что интересно человеку. Можно я тебе просто расскажу, что интересно человеку, как таковому? Гомо. Про сапиенс помолчим.
Да.
Гомо. Что ему интересно, гомо этому? Ему интересно все время испытывать сильные чувства. Вот человеку, вот просто поверь мне, человеку нужно время от времени... Но часто испытывать сильные чувства. Эти сильные чувства, они не обязательно должны быть, так сказать, классифицированы априори как позитивные. Mm-hmm. Понимаешь? Я настаиваю на этом. Поэтому человек, который боится высоты, старается подойти поближе к краю крыши.
Да, нет, как человек, который очень боится высоты, ответственно вам заявляю, что так не делаю.
А я вот тебе скажу, что это большинство старается все-таки, присев на попу, чтобы точно не свалиться.
А это да.
Подойти к краю.
Подползти
к краю, на животе, к краю, на животе, на попе. Значит, человек устроен так, что он хочет испытать сильные чувства, понимаешь? Поверь мне, тот, кто боится высоты, стремиться на попе, на животе подползти к краю крыши, чтобы испытать сильное чувство. Тот, кому плевать на высоту, он не тяготеет, вообще не парит это вообще никак, понятно, да? Тот, кто боится убийства, старается проехать, прогуляться по Бирюлеву там в полвторого ночи, понятно, да? Тот, кто ревнив и бабу свою ревнует, ищет этой ревности, он хочет.
Я согласна, но здесь вы должны получить сатисфакцию, вы ее должны найти, вы должны подползти, вы должны, не знаю, подойти. Да. И казакам нужно разрубить,
казакам нужно,
пополам.
Казаки ненавидят гомосексуалистов.
Да, и поэтому нужно
следовательно,
обязательно
что-то с ними
сделать.
Следовательно, они должны их искать, чтобы испытать сильное чувство. Казаки будут искать гомосексуалистов и испытывать сильное чувство. Сильное чувство. У них будет нутро выворачивать от двух чувств одновременно. От стремления, чтобы это не прекратилось никогда. Еще. Понимаешь? Еще.
Казаки здесь у меня вызывают гораздо больше омерзения, чем кто бы то ни был.
У них в душе будет звучать такое, камертон. Какая мерзость. Еще чуть-чуть. Еще. Сунь ему. Ну, еще. Какая мерзость. Еще. Понимаешь? То есть это будет... То есть любой человек, который испытывает от чего-то сильные чувства, стремится к получению сильных чувств. Я просто тебе объясняю природу человека. Если ты испытываешь сильные чувства от чего бы то ни было, ты будешь стремиться их получить. Ты понимаешь?
Да.
Больше того, с возрастом, и это очень важно, чувства притупляются. Рецепторы чувств притупляются. Поэтому, когда ты была маленькая, тебе достаточно было сказать в черном-черном городе, на черной-черной улице, есть черный-черный дом, в котором черный-черный подъезд и черная-черная квартира, в ней черная-черная комната. Вот этого тебе хватало маленькой, да? То сегодня тебе уже нужно больше грязи, чтобы тебя раззадорить. А когда тебе будет 60, тебе понадобится... в 10 раз больше грязи, чтобы тебя раззадорить. И в этом смысле старый казак, в отличие от молодого казака, это существо, которое ищет еще более... То есть, условно говоря, люди пожилые ищут еще более острых впечатлений. Понимаешь?
Смогут ли они удержаться и не ринуться туда,
поэтому, когда ты спросишь, кто посещает... Люди пожилые ищут по нарастающей более и более острых ощущений. Если ты спросишь, кто ездит в Гедонизм 2 на Ямайку, знаешь это местечко?
Mm-mm.
Ну, это свингерский отель. Свингерский,
понятно,
свингерский,
да я уже поняла,
свингерский
Сергей.
Отель. А, туда ездят люди 50-летние. 50-летние, потому что люди постарше ищут более сильных впечатлений. Поэтому казаки постарше, я думаю, поймав гомосексуалистов, просто не отпустят их никогда. Они будут с ними фотографироваться, они будут говорить, еще, надо, еще. Понимаешь? Казаки постарше. Казаки помоложе, я думаю, может быть, издалека, со второго ряда откуда-нибудь. Но я серьезно тебе говорю. Люди ищут впечатлений, больше ничего, believe me.
Подъем. В движении.
Хорошо, очень интересно. Значит, давайте посмотрим карту Москвы. Сейчас, у меня тут загрузится. 6 баллов! Ура, мы движемся к победе. Ярославка очень плохая, омерзительно. И еще в Мытищах, и потом все время, и до Енисейской, и даже дальше. И Ленинградка очень плохая. Вот эти два самых ужасных места. И, ну, на Тульское затруднение мы не будем считать за необычные, они вполне обычные. А и на энтузиастах, там, где положено, где Буденова и вот сюда, где служение у авиамоторной, там... тоже как положено все. Еще на 8 часов по циферблату на внутреннем третьем транспортном кольце большие затруднения. Новость.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
гранья дров Сережа.
Десять часов 5 минут, вторник, 5 июня. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва»! Дарья Кнор, ведущая этой программы, 61.92 доллар. Мы его вчера видели на 62.02, 62.01 в это время. 61.92, согласись, всего 10 пипсов. А все рядышком, 72.46 по евро. Все рядышком. Ну, видишь, 61 укочевал. 75.57 нефть. По-моему, я что-то забыл. Вчерашняя была 76.30, нет? А, что-то нефть чуть-чуть ослабла. И 1.17.04 доллар. Пара доллар-евро тоже близка, но она была у нас на 1.16.83, по-моему. Значит, это близко, 20 пипсов разницы. Но горизонт поменялся, здесь 1.17 стал. Хорошо, давайте приступим к чему-нибудь такому, Слушай, значит, я хотел сказать, что сотни донских казаков, казаки объявили... Ты знаешь, что казаки, я тебе про казаков хотел вдобавок сказать, что казаки объявили войну тем... казаки объявили ответную охоту на оппозиционеров. В сети появились, я читаю... об этом в «Независке», в сети появились фотографии и призывы наказать и физически устранить, уничтожить, убить тех оппозиционеров, которые выкладывали... то есть, условно говоря, в Москве что произошло? В Москве казаки избивали 5 мая оппозиционеров. Казаки избивали, причем, так сказать, есть вот замах, видно, как они бьют и прочее. Вот. А эти фотографии были выложены. И казакам сделали репримонт. Такой малый репримонт. А теперь казаки предлагают, или не казаки, мы не знаем, но какие-то люди добрые, выкладывают фотографии оппозиционеров с призывом их убить в физической расправе. Тех оппозиционеров, которые выкладывали фотографии казаков. Ну, не знаю, я думаю, что это свидетельствует о непримиримой вражде, или труднопримиримой вражде, и я думаю, что эти угрозы людьми воспринимаются людьми, которые отчетливо понимают, что их уже били, призывы их убить, ими воспринимаются с тревогой, конечно, да?
Ну да.
С чувством тревожности. Хорошо, так что это продолжение такое, противостояние казаков.
В принципе, никого не удивит уже.
Это уже никого не удивит, абсолютно верно. Да, алло, здравствуйте, слушаю вас, вы казак.
Нет. А, доброе утро. Но мне кажется, так дело до гражданской войны.
Знаете, вот на самом деле в какой-то момент бы надо остановиться, либо по рукам сильно надавать со стороны власти, да, чтобы действительно не вести к обострению.
А власть сама их подталкивает.
Ну, власть, мне кажется, до какой-то степени в опасениях перед некой цветной революцией их, если не подталкивает, то во всяком случае не укорачивает. Вот,
не укорачивает, тем самым поощряет.
Не укорачивает. Могла бы укоротить. И рано или поздно укоротит. Рано или поздно им придется забивать назад. Назад по пещерам их придется, по щелям, по камерам. Разойтись по камерам. Команда «разойтись по камерам» все еще не звучит, но скоро прозвучит. Слушай, давай перейдем к экономике. Хочешь? Давайте к экономике, ребята. Значит, в Швейцарии заблокировано, я вам и говорил про Виксельберга, сейчас чуть-чуть подробнее. В Швейцарии заблокировано более 1 миллиарда долларов на счетах Виктора Виксельберга. Более 1 миллиарда долларов. Офигеть, как много, а? Ну, много же.
Кошмар.
А? Да, но это же не последнее. Это же не единственный
миллиард. Какой-то вонючий миллиард.
Не один миллиард. Ну, а может быть, наоборот, самый любимый миллиард. Может, самый первый. Первый миллиард самый первый.
Казалось, что самый надежный, такой припрятанный.
У тебя есть миллион долларов? Миллион есть долларов? Миллион есть.
Конечно.
Первый самый любимый. Да. Скажи слушателям, первый самый любимый. Миллион долларов.
Да.
Да? Уже второй как-то так, как-то. До кучи.
Я к деньгам очень так отношусь.
С вниманием?
Нет, наоборот.
Наоборот?
Да. Не знаю. Надо проще относиться. Тогда все будет хорошо.
Есть два занятия в жизни человека, которые по-настоящему успокаивают, терапевтические. Это считать доллары и стрелять из ружья. Мне кажется, из пистолета тоже.
Из чем больше вы чахнете над златом, тем больше оно от вас утекает.
Не надо чахнуть.
Ну как, пересчитывая это, доллары, это о чем занимаетесь?
Я скажу,
нет,
абсолютно. Вот берешь, например, у тебя, я тебя сейчас научу. Например, ты раздражена, взвинчена или еще что-то, да? И чувствуешь, что теряешь, начинаешь на людей срываться, вот такое, кстати. Возьми 20-30 тысяч долларов, ну, пачками, да, 2-3 пачки. Вот, и пересчитай их внимательно, пересчитай, и складывая по рисунку. Знаешь, так успокаивает, я тебе хочу сказать, а?
Потому можно распечатать на принтере?
Настоящая душка.
На принтере такие же.
Нет, вот не годится. Нет, магии нет, магия исчезает. Абсолютно исчезает. Возьми 2-3 пачки долларов, а в каждой же по 100 листов, правильно? И посчитай. Посчитай, раскладывая картинки и ощущая, там рельеф, у долларов рельеф есть, вот где они на Господа уповают. Они на Господа уповают в одном месте. И там в этом одном месте так это рельефно продавлено очень, очень правильно. А? И все. Значит, и посчитай, и сложи прямо, чтобы уповали, и на уповаю. Вот так клади. Договорились? Все. Как только закончишь, мой совершенно другой характер абсолютно. Становишься спокойная, аристократичная такая, чуть-чуть небрежная, немножко ироничная. Правда. Я не знаю, почему это в больницах не делают.
Ладно, я попробую.
Я не знаю, почему это не делают психотерапевты. Товарищи психотерапевты, все, кто меня слышит. Пересчет долларов и стрельба. Эти два занятия...
А что сейчас налом держит 300 или сколько вы сказали?
Ну, я сказал 30 тысяч, боже, а что тут такого? А что тут такого 30 тысяч?
А зачем? Зачем это держать в наличии?
Зачем? Зачем? Сейчас я подумаю, зачем? Вот чтобы лечиться, для лечения.
Для лечения.
От почек помогает, от печени помогает, от желудка помогает, от сердца помогает, от чего хочешь помогает, от бессонницы помогает.
А потом сердце болит, как же...
Нет, почему?
Уборщица придет к вам, понимаете, а у вас 330 тысяч.
Не 330, а 30.
Да хорошо,
не
30.
30, господи, 30.
Под подушкой у вас лежит, зачем? А уборщица ходит и взбивает,
да,
подушки.
А, вас. Конечно. Нет.
Она-то не должна лечиться,
а
успокаиваться.
А ты спрячь там, где искать не будут. Например, самые надежные места — это морозильник и морозильник.
Первое, куда смотрят, в морозилку, в бачок унитаза.
И в женские трусы еще.
Разумеется.
И бюстгальтера. Да. Вот туда надо прятать. Да, нет, на самом деле, в морозилку надо, как Ди Каприо...
Между пельменями.
Как Ди Каприо прятался в тушу.
И фаршем.
Нет, как Ди Каприо прятался во вспоротую кобылу, надо точно так же вспороть гуся и внутрь гуся фаршировать его стаффинг, фаршировать его долларами. Это прекрасно. Нет, ну а как ты будешь успокаиваться?
Надо фарш, мне кажется.
Да хорошо, держи хотя бы одну котлету. Тебе надо успокаиваться. Пришла домой, нет, орать на мужа. Посчитай деньги. Посчитала деньги, спокойно,
мужа,
весело.
Мужа, причем деньги мужа.
Деньги мужа. Посчитай деньги мужа. Тебя это так успокоит. Серьезно говорю. Я представляю, как Виктор Виксельберг пересчитывает миллиард. Можете представить, до чего он должен быть спокойный и выдержанный мужчина?
И как у него моторика работает, пальцев вот шикарно.
Ой, меня один учил, я тебе потом покажу.
Как у архивариуса в архиве.
А ты знаешь, они же разными способами, считают. И так кидают, и считают вот так вот веером. Разбрасывают.
Ну, это же как...
Ой, ну то, что артистизма столько я видел разных людей, которые так считают, интересно. А?
Человек, который карты раздает.
Да.
В казино,
да, как да, да, крупье.
Крупье.
Виктор Виксельберг должен быть невероятно выдержанный господин. Он потерял миллиард швейцарских франков. Ну нет, он не может ими распоряжаться, но их потом отдадут. Это же не страшно. Ты помнишь, 200 с чем-то миллионов долларов арестовали у Ходорковского по требованию России, а потом ему отдали. Так что у Виксельберга сейчас пока их заморозят, а потом отморозят снова. Я думаю, ничего
может,
страшного.
Может, они так целее будут?
Целее будут, конечно. Не отдадут никому, русским не отдадут. Попасть под американские санкции, не отдать России миллиард. Это хорошо. По данным источника Forbes, заблокированные средства Виксельберга лежат не только на счетах в публичных банках UBS и Credit Suisse, но также в частных финансовых структурах. Например, Julius Baer. Счета российского миллиардера мог также заблокировать Bank of Cyprus, совладельцем которого он и стал. У него почти 10% у самого Вексельберга в этом банке, но и он тоже его, кажется, заблокировал, несмотря ни на что. Пытаясь вернуть контроль над средствами, юристы Реновы могут подать иски не только против самих банков, но и их конкретных сотрудников, ответственных за блокировку, пишет сегодняшняя пресса со ссылкой на Forbes. Швейцарские банки находятся в тисках, потому что американцы, это очень важные, американцы могут разорить эти банки, если банки не послушаются. Поэтому они пытаются угодить американцам. Но в то же время они боялись прежде трогать Вексельберга, а теперь не боятся. Так дальше они и будут его гонять отовсюду. Что же делать? Вот представь себе, что ты Вексельберг. Ну вот скажи мне.
Это очень легко представить.
Ну и вот что бы ты делала? Ты Вексельберг. Вот что бы ты делала.
А что я делала? Ничего, здесь ничего не надо делать. Здесь надо сидеть с покерфейсом.
Ничего не делать.
И да, и ждать у моря погоды. Потому что все время смотри, ситуация меняется. Смотри,
там начинается проблема. Может быть, в Россию перевести все деньги? Нет. Открыть счет на миллиард у Грефа. Сбернет, да, первый ответ? Нет. Спонтанное дзен-сознание. Надо срочно перейти в Россию. А? Вот Михаил знает. Михаил, скажите, пожалуйста, может быть, перевести все деньги в Россию?
Ну, кстати, для Вексельберга это тоже... Ну, знаете, ничего страшного, конечно, нет. Да. Западный банк – это проформа западной системы управления. Да. Они могут предоставить ему сейчас, вот, может, мы с вами говорим, а уже его клиент там сидит, очень широкий выбор операционный, как и санкции, под санкции не попасть в банку, и как ему опять получить доступ к оперативному управлению. Он может сегодня же перевести их в пакет ценных бумаг, и оформить траст, оформить доверительное управление любого родственника. Так, и для банка это будет достаточно. Ну, например, я конкретные вещи говорю, ему могут поставить самые жесткие условия, только не у нас, пожалуйста. Вот, чтобы они в UBS перешли или какой-нибудь родственник.
Ну, то есть, чтобы они отскочили отсюда, да.
Да, это они их не заберут никогда. Вот наши люди сразу проецируют все эти вещи, как у нас. А ему теперь не отдадут. Да нет, конечно, это его деньги, просто будет соблюдена проформа. А так как он стал уже сам Вексельберг, еще несколько, как бы, имеют теперь индульгенцию в какой-то мере, потому что они пострадали, значит, ну, по вине, так сказать, политического конфликта, в котором они занимают вполне определенную сторону. Поэтому уже все равно все высветилось, поэтому ему уже и помогают, там голоса раздаются, помочь. Поэтому из всего в этой жизни, из всего плохого, казалось бы, можно извлечь и хорошее. Это и есть диалектика. Диалектика судьбы человечества. Только, может быть, ничего нельзя извлечь, когда вы безнадежно больны. Ну, это трагедия. А из всего остального всегда можно перевернуть. Тем более Виктор Вексельберг, фигура вообще уникальная. Я давно...
Расскажите. Я только с ним поздоровался, и все. Недавно на выставке. Но я мало о нем знаю. Скажите.
Ну, понимаете, видимо, в нем было и инспирировано, и поколенчески накоплено то самое... тончайшая, непостижимая для нас с вами ментальная сила крови. Я совершенно повторяю вас, в хорошем абсолютно смысле.
Да, это настораживает уже изначально. Да, прошу вас.
О которой Розанов когда-то говорил, причем занимая вполне хорошую позицию. Он говорил, что не существует, нет никаких 14 миллионов евреев в Европе, я цитирую. Да. Есть один еврей, у которого... 28 миллионов ног, 28 миллионов рук и 28 миллионов глаз. И он часто действует как одна большая корпорация. Вексельберг совершенно не сочетается с его, извиняюсь, я ничего тоже скажу, внешним видом робкого, маленького человека, в общем-то. Ну, может, немножко, так сказать, с лишним весом. Его колоссальная...
Нет, вы не видели его, я его 10 дней назад видел, он абсолютно подтянутый.
Ну, я его видел последний раз где-то 5 лет назад.
Так, а нет, 10 лет назад. Абсолютно, ну, он готов к путешествию в следующие 200 лет.
Ну, значит, он взялся за дело. Когда-то он был немножко, вот, со взглядом достаточно припущенным. Человек не наглый, абсолютно деликатный, интеллигентный человек. Он сумел зайти, по-моему, в этой политэкономической борьбе, политэкономической страсти даже самого Микояна, который, помните, в знаменитом анекдоте, когда ему охранник предложил остаться у вас, но дольше, до машины 200 метров.
А я между домик. Капельками.
А он сказал, что не надо, я между струйками.
Да.
Я как-нибудь между струйками пройду. Вот это вам Виксельвер. Это, так сказать, апология того возрождения нации банкиров, нации управленцев деньгами в высшей своей стадии, после того, как в течение тысяч лет земледельцев, евреев травили, отнимали у них урожай и заставили их заняться деятельностью, которая позволяет с маленьким чемоданчиком сначала, в котором золотые, значит, облигации, а теперь трансакции по всему миру. Ну вот вышла такая промашка, я думаю, он ее легко ликвидирует.
Все понял, спасибо большое. Скажите, пожалуйста, но приход в Россию всех денег, то есть прятаться в России от злых ветров Запада и Востока.
У него здесь денег в России и инвестиций море. И я одно хочу замечание сделать, Сергей, когда Давайте. Вы так вроде... Все очень гладко рассказывали о том, ну вот в прошлом часе,
да.
о том, что они попали все в большую беду. Сначала они воровали, ставили чубайсов и так далее. Скажите, а что вы будете делать с тем периодом инвестиций в Россию, которые были исключительно за счет тех денег, которые им пришлось после вот этой беды Советского Союза вычленять, отправлять на Запад, а потом сюда инвестировать через офшоры, те же кипрские. Если бы не было... того, что случилось в начале 90-х, а базой для этого, для этих ужасающих сегодня критикуемых событий, значит, ведь что? Это полный провал Советского Союза как политэкономической системы.
Нет, но,
поэтому это было неизбежно. Испытывать... И я словами Толстого закончу.
Хорошо.
Значит, деятель всегда бессовестен. Совесть есть только у наблюдателя. Понимаете, да?
Я понимаю. Спасибо. Это очень важное замечание. Я скажу вам, как наблюдатель, у которого есть совесть, на самом деле бесстыдство судить. Бесстыдство судить. Когда мы говорим о том, что они выручали и спасали страну, через инвестиции, которые под видом западных они заводили сюда. Да? То есть они выводили деньги из страны и под видом западных денег заводили сюда собственные деньги. Они исходили из простой... можно их критиковать за то, что они исходили из простой логики. Они... Ну, вот у меня друг один ездил. Ну, средний бизнесмен. Средний. Он говорит, я пытался открыться в Голландии.
Средний, да. Сразу поясните, это сколько?
Человек, у которого... Сейчас я скажу. Средний бизнесмен. Ну, человек, у которого я вижу недвижки на миллионов 10-15. Недвижки я вижу на 10-15 миллионов. Долларов, да?
Понятно.
Вот, ну, как бы он сколько оперирует, я не знаю. Я вижу недвижки у него, как бы сколько, на 10-15. Вот, значит, средний бизнесмен, он говорит, я пытался открыться в Голландии. У него там в Голландии есть наколка, там есть люди, которые, с которыми можно открыться. Это серьезные, давно укоренившиеся русские люди, которые в Голландии давно. Он говорит, я посчитал. 20 лет, чтобы отбиться. То есть, пожалуйста, ты берешь кредит, потом 20 лет его отбиваешь. И говорит, я решил, что не надо. Не пойду. Ну что 20 лет? Ну что
это? Понимаешь? Это многовато.
Вот, он говорит, я здесь отбивался в начале, в 90-х.
Пару месяцев?
В начале, в 90-х, нет, ну, он говорит, не отбивался за пару месяцев. Он говорит, я здесь за полтора года отбивал 100% в 90-е. За полтора года. Я потом стал отбивать за 3 года 100%. А сейчас, говорит, я отбиваю за 5 лет. Ну, 5-то не 20 как-нибудь. За 5 лет, значит, он имеет 20% годовых. 20. Здесь, в России. Правильно?
Ну, вот это наша особенность. Мы не, хотим ждать, и мы не верим в систему, которая позволила 20 лет.
Они берут сейчас, я тебе расскажу, как они живут здесь, в России. Они берут в долг. Вот эти средние бизнесмены, не Виксельберг, конечно, нет. Средние бизнесмены. Они берут в долг у тебя, там, сказать, там, у тебя, допустим, да, у кого-то. Они берут в долг, там, я не знаю, сказать, там, где-нибудь там. Сколько-то долларов этих, каких там, миллионов, десятков миллионов, рублей, например, да? Под какие-нибудь 15-18% годовых. 15% годовых. Сам он отбивает под 20. За первый год он отдает долг. У него есть возможность, наколка, где поработать, да? Он говорит, дай там, не знаю, 50 миллионов. Дай 50 миллионов. Под 15%. Под 18%. Все, за первый год он это отбивает. А дальше он рубит баблос. Понимаешь? Дальше. Ну, как тебе сказать? Ну, это работает здесь, в России. Поэтому, когда Михаил говорит об их благородстве, а я утверждаю, что это алчность. И можно оценить. Ну, то есть это благородство можно оценить как алчность. Алчность. Жадность. Наглость. Алчность в сочетании с наглостью.
Подождите, алчность и жадность тех, кто не хочет там кредитоваться на 20 хочет. Лет?
Конечно. Здесь они идут в Россию. Мне говорят, это благородные патриоты, ну, наши бизнесмены, это благородные патриоты, которые движимы заботой об Отечестве. Отвечаю, а почему нельзя их рассматривать как алчных, наглых субъектов? Вот что в них больше? Что больше? Когда русские бизнесмены здесь работают, здесь в России, в них больше или в 90-е работали, или в нулевые работали, или сейчас работают, вот заводят сюда деньги. В них больше чего? Давайте проголосуем. Русские бизнесмены, которые выкатили свои деньги на Запад, вывели деньги на Запад. Давай просто запишем вот так, да? Русские бизнесмены, которые вывели деньги на Запад и вновь возвращают их, инвестируют их в России. В бизнесы в России. Движимы главным образом патриотизмом, заботой о родине, патриотизмом, запятая, заботой о родине, 134-21-35, а наглой алчностью, 134-21-36. Вот простой вопрос. Мне говорят, это патриотизм, забота о родине. Я говорю, ну, не знаю. Я вот, если позволите, вижу как-то и по-другому тоже. Русские бизнесмены, которые приводят сюда деньги, выведенные уже за рубеж, реинвестируют в Россию, в бизнесы в России. Движимы забота, патриотизмом, заботой о родине. 134-21-35. Вот, Михаил, вам ответ. Да? Или наглой алчностью, 134-21-36. Наглой алчностью, 134-21-36. А, Михаил, позвоните вы в это голосование. Вы знаете, сколько сейчас проголосовало за то, что они движимы заботой о родине? Знаете, сколько? Патриотизмом. Я останавливаю. У меня уникальный просто результат, я останавливаю. 1%. Михаил, 1%. 99% слушателей в нашем антинаучном голосовании утверждают, что они, все ваши бизнесмены, вот эти друзья, якобы патриоты, якобы заботящиеся с нежностью о родной стране. На самом деле движимы наглой, развязной алчностью. Вот больше ничем. Понимаете? Ну, я не знаю. Как мне вам доказать? 7373-948. 7373-948. Скажите хоть слово в оправдание этих добрых людей. 1%. Офигеть. Алло, здравствуйте. Да, слушаю. Здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день, Сергей. Да. Позвольте напомнить вам одну пословицу.
Да.
В чужих руках он всегда толще.
Да, вот. Да,
точно так же сейчас то, что вы сейчас говорите, за 15-20, он делает 20% в России.
Да,
вот, делает. Понимаете как? Со стороны смотреть, да, может быть, и он и делает. Но попробуйте... Вот, в частности, вы. Я вам дам кредит, какой вы хотите, 10 миллионов рублей.
Да.
Вы по 20%, как вы выразились. Ну, под 18 будем уже точны.
Да.
И через год вы мне отдаете почти 12 миллионов. И мы вернемся к тому, что вы скажете, да, я это сделал. Так можно сделать, нет?
Тяжеловато. Но мне нужно будет гарантии каких-то государственных органов. Иначе зачем? Тяжеловато.
У нас чисто джентльменский договор.
Нет, будет... я вам скажу, не на деньги. Нет. По бизнесу я должен получить заказчики государства. Если у меня будет государство заказчик, то это другое.
Если заказчиком будет государство, то это первый шаг на Колыму пешком.
Но и хорошие деньги. Хорошие деньги.
Нет. Да, не. Друг мой, дело в том, что надо положить на чашу весов. Что мы хотим, деньги или Колыма? Если человек алчный, и о котором вы сейчас сказали, он алчный и какой-то там...
Наглый, алчный.
Алчный и наглый. Да, он поведется на деньги.
Я понимаю.
Я знаю много таких людей, которые говорят, скажи, за сколько я буду сидеть в тюрьме,
Я сяду. Я сяду. Да, есть, я сяду. Есть у меня такие знакомые. Новости. Что-то на Марсе затевается прям совсем важное. А? Значит, наверное, мимо этого не пройти космос. Я читаю. Если писать в телеграфном стиле, пишет космос D3 на дёрте. Dirty Cosmos. Если писать в телеграфном стиле, то 7 июня сего года НАСА сделает доклад о каком-то открытии на Марсе. Какое открытие, мы не знаем. Сегодня не 7, правильно же?
Mm-hmm.
Сегодня 5. Соответственно, в пятницу будет, простите, в четверг будет открытие. Подробности пока не афишируются, так как интрига будет сохранена до начала доклада. Насколько я понимаю, если это будет в 18 GMT плюс GMT, соответственно, это будет у нас уже после обеда. Она будет идти в прямом эфире, вот эта вот пресс-конференция, на space.com. Что-то там насверлили американцы. НАСА раскрыла список участников, которые будут... присутствовать. Там и помощник директора по науке для коммуникации в планетарном отделе, там и директор отдела исследований в Солнечной системе, там и научный сотрудник центра Годдарда и так далее. Старшие научные сотрудники, так сказать, там, так, разные представленные лаборатории, многие из которых ведут научную миссию на Марсе стоимостью $2.5 миллиарда. А вот что именно они открыли, мы не знаем. Понимаешь?
Ну, какие-нибудь следы, возможно, какие-нибудь следы микроорганизмов.
Ну да, это может показаться даже и пустяком, мне кажется.
Нет, ну я к тому, что... Нет, на самом деле это все какие-то выдающиеся открытия, но обыватель, конечно, ждет каких-то сенсаций, типа мы можем переселиться на Марс и жить там совершенно да. спокойно.
Ну вот седьмого... Значит, что у нас с GMT? Три часа, да, у нас? Значит, соответственно, если они начнут в 2, это, соответственно, в 5 часов вечера. Или, да, 5 часов вечера. Одним словом, к ужину мы будем иметь какие-то новости о Марсе. Я не знаю, насколько это важно. Честное слово, не знаю, насколько это важно. Но пока вот возвещают. Алло, здравствуйте.
Да, вот у меня такая мысль возникла, что насколько бы сенсационная, вот чем более сенсационная новость была бы,
да.
тем более мы бы в нее не поверили.
Ну, такая, в общем, да. Такая, ну, в общем, да.
Фон такой, что вот они завтра объявят, что нашли инопланетную жизнь, и мы да. в нее никто не поверим. В
Но, с другой стороны, вы понимаете, есть научные публикации. То есть у нас в нашей русской цивилизации по-прежнему есть ученые. Ну, вот это тоже кажется странным, но они по-прежнему еще есть. Не до конца извелись, не до конца все уехали. А эти ученые, они читают научные публикации. А эти научные публикации, то, что пишут, это серьезно, и этому следует доверять.
Ну, внутри этих ученых у них свои настолько серьезные споры
да.
вокруг даже одного явления.
Это правда.
Могут совершенно противоположные точки зрения.
Согласен.
Одни говорят, что это так, другие не так. И это можно спорить до посинения.
Да, это правда. Значит, ну, в любом случае, давайте с какой-то неприветливостью, максимальным цинизмом и скепсисом дождемся новостей. Или, наоборот, с приветливостью и откроем свои интеллекты и узнаем, чего будет хорошего. Договорились? Ну, это правда интересно. Слушай, я хотел коснуться Украины, где моя протеже до известной степени, Савченко, оказывается, теперь прошла детектор лжи, и, оказывается, она на детекторе ответила, что она действительно собиралась совершить военный переворот. Что-то у них не получается.
Почему она ваша протеже?
Моя протеже. Она в какой-то момент, когда она туда уехала, она матку правду рубила постоянно, и мне показалось это дико симпатичным. Оказывается, симпатично. Кроме того, как ты знаешь, я возвещал, и я опозорился. Никто из предсказателей никогда не говорит о провалившихся предсказаниях, ты знаешь. Я только единственное имею отвагу сказать о провалившемся предсказании. Я в декабре 2013 года в программе «Политика» на Первом канале, еще до свержения Януковича, в декабре я сказал: «Вы свергнете своего президента», сказал я. «И следующий, кто станет президентом, не досидит до конца срока». Понимаешь?
Так,
что это значит, а?
Половина пророчества сбылась незамедлительно,
да, практически. Ну, смотри, я сказал в декабре 2013 года, вы свергнете своего президента, и следующий, кто станет президентом, не досидит до конца своего срока, пойдет череда солдатских императоров. А. Вот эти три фразы я сказал, три фразы. Я облажался, понимаешь? Поэтому я там призывал Яроша сделать революцию какую-то, неважно. Там еще кого-то я призывал сделать революцию, наконец. Потому что мне надо, чтобы мое пророчество сбылось. Чтобы у них пошла череда солдатских императоров. И в этом смысле Надежда Савченко была моей надеждой тоже, понимаешь? Надия, Савченко, Надия. А? Я верил в то, что она станет солдатским императором. Что она приведет полки на Киев, что она свергнет Порошенко и так далее. Да нет, ничего не получается. Нет, не получается. Видать, я плохо знаю Украину. Все-таки. Психологическая экспертиза с использованием полиграфа подтвердила, что депутат Верховной Рады Надежда Савченко лично готовила насильственное свержение конституционного строя на Украине. Как показал детектор лжи, она планировала теракт в правительственном квартале и в здании Верховной Рады. Экспертизу подтвердили. Категорически представлены категоричные выводы о наличии у Савченко положительных психофизиологических реакций, которые свидетельствуют в частности о том, что Савченко обсуждала планы насильственного свержения конституционного строя, участвовала в незаконных действиях по свержению конституционного строя и лично готовила насильственное свержение конституционного строя. Говорится в сообщении на сайте Службы безопасности Украины. Скажите, кто знает Украину, кто с Украины, ребята? Скажите, ну вот эта попытка, она же не одна там Савченко. Так там будут какие-то солдатские императоры? Кто-то двинет на Киев, наконец, армию из Галлии, из...
Чтобы реабилитировать вас как пророка.
Да, чтобы реабилитировать меня как пророка, наконец. Все-таки мне надо, чтобы я был реабилитирован. Там есть кто-то, кроме Савченко? Или ничего такого нет на Украине? Мы мним это, может быть, нам кажется, может быть, мы питаемся иллюзиями какими-то. Может быть, Украина в высшей степени стабильное демократическое государство. И там вот, пожалуйста, Савченко что-то задумала, ее тотчас и повязали. 7373948, позвоните, пожалуйста, если вы разбираетесь в украинской политике. Но я в меньшей степени разбираюсь, поэтому не дерзаю больше пророчествовать. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ну, Савченко подвело незнание того, что полиграфом можно управлять дистанционно, и я думаю...
А, то есть они могли, конечно, да. Показать... А дальше она поплыла в самом деле, да?
Да, совершенно верно.
Да, я понимаю. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день, Сергей. Меня зовут Филипп.
Да, Филипп.
По поводу Украины.
Да. Вы с Украины? Простите, вы с Украины?
Нет, я сейчас еду как раз в Украину, в Харьков, по делам.
Ага. Там вас будут звать Хвылып. Хвылып.
Пылып, ну что вы, ну ты же сами оттуда.
Пылып, правильно. Простите меня, пожалуйста. Пылып. Ага, хорошо.
Вот, вы неправильно понимаете, что творится в Украине. В Украине люди боятся говорить по телефону, а в Украине полностью тотальное государство. А таких, как Савченко, да не просто вся восточная Украина, пол Киева и вся западная Украина с удовольствием и с любовью встречает мою машину с московским регионом, с московскими номерами.
Хорошо. Удачи вам, Пылып.
Спасибо, приятно было пообщаться.
До побачення.
У них нет «ф» в начале, но сейчас объясню потом. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Как раз из Украины, Александр Одесса, мы как-то с вами общались.
Да, Александр, скажите, пожалуйста, насколько это типично быть как Савченко? И насколько можно ожидать, что еще кто-то, как Савченко, может пытаться насильственным образом свергнуть власть?
Сергей, я думаю, что Савченко это была вот хорошая, как говорят, баба с яйцами, не побоюсь этого слова. Я боюсь, что таких вторых нет. Отчасти чем-то напоминает ваша другая протеже, Юлия Владимировна Тимошенко.
Да, но она уже немножко в возрасте.
Ну, она в возрасте, она сейчас, знаете, кардинально сменила имидж такой деловой леди, и у нее достаточно высокие, на самом деле, рейтинги.
Да.
Вот. Относительно насильственного какого-то свержения, Вы знаете, видимо, это как нарыв, он вот формируется раз в 10 лет.
Я понимаю.
И у населения, скажем так, нет особых каких-то ментальных сил.
Они как бы выдохнули вот. Сейчас, выдохнули.
Да,
да,
да, они да. выдохнули, пытаются выжить, положение, ну, такое не очень хорошее, как-то живем, конечно, вот, но сил идти за кого-то бороться нет. Есть, реально есть разочарование, но у нас, как вы знаете, президент является, ну, практически наемным менеджером для населения.
Да.
То есть мы не воспринимаем его как там, какого-то
судьбоносно,
бога.
Да, ну не судьбоносный, да. Он да. походный атаман.
Да. То есть мы понимаем, что сейчас, да, с ним пусть что-то делает, но я думаю, что переизберут его, скорее всего. Но не, вот тут я не
поменяют,
знаю.
Поменяют, вы имеете в виду? Переизберут или поменяют?
Да, либо поменяют, да.
Поменяют.
То есть он не так крепко ухватился, как в свое время Янукович, хотя и ему это не помогло. Никто за ним
я понимаю, я понимаю. Спасибо, пошел. Держитесь, Одесса.
Да, спасибо люблю, большое,
могу.
Сергей, спасибо.
Люблю, не могу. Слушай, значит, они, видишь, они говорят, что они воспринимают своего президента как походного атамана. И в этом гигантское отличие между Россией и Украиной. Гигантское отличие. Потому что у нас царь-жрец. Царь-жрец. Царь возвещающий.
Богоизбранный.
Царь-жрец. Он не просто богоизбранный. Он, может быть, не богоизбранный. Он народоизбранный. Но он осуществляет связь какой-то неба и земли, какую-то таинственную, мистическую какую-то и так далее. Наш царь-жрец. А у них походный атаман. Походного атамана можно плевать. Там типа, ну что ты, куда ты нас завел? Что ты, Петро! Як ты думаешь, и так далее, да? На Петро можно кричать. А на царя-жреца, ну, как ты можешь кричать? Это абсолютно абсурдная тема. Правильно? Значит, хорошо, давайте дальше двигать. Эй, ребят, давайте дальше двигать. У нас 10.46, у нас еще есть какие-то темы. Я думаю, у меня что-то есть в компьютере. Сейчас мы изучим. Вот шикарная российская тема есть, расистская. Газелькин предлагает, а?
Да.
Газелькин, давай Газелькина, по Газелькину прокатимся, посмотрим, что там. Значит, смотрите, компания грузоперевозок «Газелькин» предлагает клиентам водителей славянской национальности за дополнительную плату, а за еще небольшие деньги можно русского. То есть, прям славянина. Ежен, смотрите, водитель славянин, доплата 500 рублей, насколько я понимаю, да? Водитель славянин с гражданством РФ, доплата 1000 рублей. Я правильно понимаю? Посмотри, пожалуйста, а то у меня сохранился PDF не полностью, к сожалению. Диджей, смотрите. Жительница Москвы Мария Меньшикова 3 июня обратила внимание на то, что компания грузоперевозок «Газелькин» за дополнительную плату предлагает выбрать водителя славянской национальности и российского гражданства. Услуги водитель РФ и водитель славянин. А, вот, водитель РФ и славянин по 500 рублей.
Да.
По 500 рублей. То есть можно, например, украинца или белоруса, это он ценится так же, как гражданин РФ. Не проблема. А, потому что гражданин РФ не обязательно славянин. Он может быть каких-нибудь подозрительных кровей. Ага. На сайте они находятся в разделе «Дополнительные услуги». Тиджей обратился к Газелькину за комментарием, но не получил оперативного ответа.
Но мы уже выяснили сегодня, что Газелькин убрал с сайта возможность нанять водителя славянина, но опция доступна по звонку.
То есть, если вы позвоните и скажете, нам нужно...
Доверительно как-нибудь, кодовое слово скажете
славянин.
Какое-нибудь... Славянин,
да.
То тогда да.
Доверительное слово должно быть чурка. Там. А? Но не... И тебе да-да-да. Но это расисты.
Абсолютно.
Они расисты. Но я... Позвольте мне обвинить вас, Газелькин. Позвольте мне обвинить вас в расизме.
Я понимаю, почему Газелькин решил, что это норма. Поскольку это очень много объявлений, там, например, сдача квартиры. Сдам квартиру славянину. У нас это сплошь и рядом. То есть расизм, он везде вот, поголовно. Поэтому Газелькин решил, что ну а что такого, собственно говоря?
А что
почему,
славянин?
Почему бы нет?
А почему славянин? Не знаю, почему славянин-то?
Это надо спросить Газелькина и тех, кто не хочет сдавать квартиры не славянинам.
А мне сейчас говорят, там маленький ремонтец. Я говорю, кто будет делать? Кто будет делать? Мне говорят, ну, чисто славянская бригада.
Из Донецка.
Не важно. Ну, мне сказали просто.
Да.
Я говорю, отлично. Я говорю, значит, всюду будут окурки обязательно. всюду будут окурки. Сказал я, значит, всюду будут бутылки.
Пьянство, да.
Бутылки будут. Я это пьянство не вижу, я прихожу уже потом. Значит, всюду будут бутылки, и по кустам будут спрятаны мешки с мусором. По кустам всюду будут мешки с мусором, которые они никуда не вывезут, никогда не спрячутся. Все это будет находиться долго. Собаки будут разрывать эти мешки и так далее, и так далее. Это будет очень долго. Я говорю, окей, что делать? Надо с этим смириться. Понимаешь? Ну, то есть я не против славян, пожалуйста. Я наоборот за... Ну, в смысле, я не против славян, пожалуйста. Работайте, товарищ славяне. Только я знаю, что будут окурки, бутылки и мешки с мусором, спрятанные под кустами. А так все клево, пожалуйста. А?
Я согласна с вами на все 100.
Понимаешь?
Есть опыт.
Если будут таджики, и будет чисто, никаких бутылок и никаких окурков. Но труба будет присоединена не туда. Она будет присоединена не туда.
Я вас уверяю, что и славяне тоже не туда умудрятся. Что-нибудь не так сделают.
Но они переделают, молча, спокойно переделают. Потом. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте. Как объяснить этот расизм?
Доброе утро, Борис Семенович.
Борис Семенович, прошу вас.
Ну, никакой это не расизм. Дело в том, что большинство, ну, я вот осмелюсь сказать, именно большинство приезжих, особенно вот из республик, ну, скажем так, считавшихся несколько угнетенными в свое время, они к нам настроены, знаете, как они нас терпят пока, они вынуждены нас терпеть, вынуждены склонять голову и так далее. Но если у них появится возможность, они проявят, скажем так, свое негативное отношение к аборигенам.
Ой, у вас тоже звучит расизм.
Ну, вы знаете, я вот, скажем так, наблюдаю частенько за представителями Средней Азии. Вот есть у них такое.
Есть, да? Ну, дайте пример, хоть один.
Ну, пример?
Да.
Ну, вы знаете, пример я, скажем так, не рискну приводить. Ну, вот вчера я, например, выхожу из магазина «Пятерочки», навстречу мне двое, ну, мужчин таких, лет 35-40, среднеазиатской внешности. Я с улицы везу тележки, которые народ там побросал. Ну, я люблю вот так вот за собой тележку завести и за другими. Так вот, они видят, что я везу тележку. Ну, они видят, что я иду, так сказать, вверх по лестнице, но они все равно не уступают мне дорогу, они стараются меня толкнуть, и я во взгляде вижу вот такой вот, знаете, ну, неприязнь, в общем-то. А когда я вышел на улицу, то смотрю, они садятся в такую задрыпанную ладу. Ага. Ну, когда придет время, они себя покажут.
Ну, хорошо. Я, знаете ли...
Мне кажется, наш слушатель
Я при этом, если позволите, вижу у вас опасения, я вижу ваши опасения. И в то же время я думаю, что вы перегружены, как сказать,
предрассудками.
Предиспозиция, если можно, предрассудка, да? Предиспозиция. То есть он как бы уже заранее готов... Он уже заранее видит готов негатив, видеть негатив. Да, заранее готов людей, видеть негатив.
На самом деле, здравствуйте. Не думаю.
Сергей, Дарья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я по поводу среднеазиатов, которые
даже
со мной работают. Нет, они хорошие, замечательные, но им нужно показать, как это делать. Ага. Они не виноваты, это просто воспитание у них. А, вот они даже рассказывают, что чтобы попасть в русскую школу, у них там... в Таджикистане, нужно заплатить очень немалые деньги, я хочу сказать, даже по нашим меркам, московским. Вот. И они приезжают, ну там голодно. Вот сейчас один у нас уехал на кирпичном заводе грузчиком в сутки 250 рублей на наши деньги. Представляете, за какие деньги они
это там сутки,
работают?
Это сутки в сутки, да, в сутки 250 рублей?
В сутки 250 рублей. И еще
сколько рабочий день, простите, не сутки же?
Нет, ну это не сутки, работай, там я его спросил, значит, выходной бери когда хочешь, работай сколько хочешь, но не меньше 12 часов.
А, понятно, 250, вот. А у нас они берут примерно за схожее, чуть-чуть поменьше время, 2000 сейчас.
Нет, ну смотрите, вот они ездят, я сам с собой их беру, я плачу 200 рублей в час.
Ну, за 10, так и выходит, да, совершенно верно, то есть так и выходит, да, ну, за 10 часов 2000, то есть они вот, я тоже сейчас говорил с бригадой, они сказали, что сейчас день стоит, ну, где-то вот, сказать, там, с 8 до 6, или с 9 до 7, ну, вот где-то как раз 10 часов день стоит 2000 сейчас. 2000 это сколько? 36 долларов, да? Ну, так примерно.
Угу.
Ну, прилично.
Нормально.
Ну, нормально, да. А сколько ты получаешь, интересно? А я думаю, что ты не намного больше получаешь, чем таджик.
Ха, может быть, я сейчас посчитаю.
Посчитай, вот посчитай. Если ты работаешь, но у тебя какая работа и какая ответственность, подумай об этом. У тебя смена 6 часов, но ты как диспетчер на этой смене, правильно?
Да.
Значит, ты за 6 часов, у него 10 часов, но он не так напряжен. Это нервная система, может быть, мускулы напряжены, но нервная система не настолько напряжена, понимаешь? Меньшая ответственность за каждое движение, существенно меньше. А получаешь ты в 2 раза, 2,5 да, раза больше. Да. Всего-навсего, понимаешь? То есть человечки, в общем, получают примерно одинаково все. Ну, хорошо, я не считаю, я...
Тут еще просто в качестве аргумента приводит Руслан, что вот он просто хотел бы общаться с русскоязычными, чтобы его понимали...
Коммуникация. Коммуникация.
Я это понимаю в такси, например, когда важно, чтобы водитель знал дорогу, чтобы он понимал, что ты от него
хочешь. Понял, что ты сказал.
Да, чтобы он понял, что ты сказал. Грузчик, в принципе, у него задача... Ну, они прямые и простые.
Да.
Поэтому тут коммуникация должна быть не на супер высоком уровне.
Если позволите, я вас разозлю, может быть, я рискну, если я не боюсь. Я не боюсь вас злить. Я скажу следующее. У меня было несколько работ, в которых я нанимал разных людей, да? И я когда нанимал, абсолютно точно могу сказать, когда я нанимал таджиков, да, они, точно трезво оценивали свои возможности, трезво. Они говорили, вот здесь можем, это не можем. Вот это можем, а это не можем. Значит, и эта трезвость мне очень нравилась. То есть они не говорили да-да-да, а потом как черт что городили. Нет, никогда. То есть они говорили, мы тебе сварим вот навес, например, навес там над машиной, мы тебе сварим навес. Хорошо. Надо купить то-то, 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 уголок, такой-то, профиль такой-то, все. Хорошо. Берите машину, поезжайте. Вот, значит, мы сварочный аппарат вот возьмем твой, если тогда будет дешевле. Хорошо. Ну, то есть они абсолютно четко описывали условия, никогда не нарушали. А, значит, при этом еще пытались делиться. Понятно, да?
Угу.
То есть если ты согласишься на это, то мы еще вот столько можем там срезать. Вот столько. А вот столько не сможем срезать. Мне понравилось с ними работать. Я просто говорю, с разными таджиками. Все было очень четко. А? Они говорили, конкретный человек, вот это и все. Это у них похвала. Ты конкретный человек, мы конкретные люди, все. Вот, я был доволен. Я был доволен также очень с белорусами. Белорусы абсолютно четко обрисовывали свои возможности. Абсолютно четко белорусы выполняли контрактные обязательства. Ровно как говорили, ровно так и делали. Понимаешь? С русскими я давно не работал, по правде сказать. Но последний раз, когда работал, это были ребята из Мордовии. И они мне загадили вообще все. То есть они загадили вообще все. Вот этими спрятанными пакетами с мусором, значит, бутылками вокруг забора, везде все в окурках там. Ну, просто совсем запредельно. Совсем ужасно. То есть за ними надо было еще выслать бригаду, чтобы за ними убирать, понимаешь?
Единственный минус таджиков, они с женщинами не хотят разговаривать. То есть я, например, что-то говорю.
Это их смущает.
И да, они глаза в пол, изумленно смотрят на мужа, что сейчас с ней надо говорить, ей надо что-то отвечать.
Да.
Ну, то есть переводят глаза на мужчину.
Да, им неловко, да. Конечно. Им неловко, потому что ты открыто смотришь в глаза, ты простоволосая. Да. Открытая, наглая, как если бы ты,
если бы ты
вышла из бани, пошлепывая себя веничком, полностью голая. И они делаются, конечно, а я бы, например, смотрел на мужа и спрашивал, опаньки, а что делать?
Примерно так, да.
Да, то есть как-то неловко. Им стыдно за тебя просто, не очень. Пойми, они испытывают чувство
сокрушающего. Я это четко понимаю.
Стыда за то, что ты вытворяешь.
Но было смешно.
Да, ладно, поехали в движение.
Подъем в движении.
Движение, ребят, смотрим, что у нас в Москве. Было 6 баллов, сейчас у меня перезагружается, и мы посмотрим быстренько. Затруднение по востоку 3-го транспортного, внешнее. Все с часу по 5 по циферблату. Внешнее 3-е транспортное тяжелое. На Садовом кольце на 2 часа по циферблату очень тяжело. Он тоже на внешнем. Какие-то ремонтные работы. Кремлевская набережная стоит. Что у нас там? Все, надо заканчивать. Ребята, мы пойдем и проживем его. Этот вторник, 5 июня.
Подъем.